Большое спасибо, что вы и сегодня пришли. Выходной день. Посвятили свое время духовной жизни. Итак, сегодня мы с вами поговорим о такой духовном виде практики, который называется бхакти-йога. Я уже вчера рассказывал немного о 10 тысячах лет, которые описываются в Пуранах, то есть произведениях, которые были записаны в конце Двапара-юги. Всем этим писаниям более 5 тысяч лет, то есть как писания. Но все они являются изначальными писаниями, то есть они существуют в Сатья-югу, в Трета-югу, в Двапара-югу, и в конце Двапара-юги они просто записываются только одним человеком, которого зовут Вьясадева. Это происходит каждый раз, в каждую Двапара-югу приходит Вьясадева и записывает ведическую литературу на санскрите, который называют Девинагари, алфавит полубогов. То есть это письменность неземного происхождения. Это письменность личности, которые обитают на высших планетарных системах, которые называются сварга-локи. Таким образом, санскрит не является языком людей. Но когда культура божественна, то есть когда процветает ведическая культура, которая называется Дайва Варнашрама, Дхарма, это в Сатья-югу, в Трета-югу, в Двапара-югу, одна часть людей следует, и уже 50%, если вы помните, не следует этой культуре. И в Веккали 25% склонны следовать этой культуре, то есть люди с очень хорошей кармой, с хорошим интеллектуальным коэффициентом, с очень хорошим сердцем. Считаются это необычные люди, которые даже остаются, сохраняются в Веккали. То есть способные к пониманию и способные к восприятию. Как вчера один человек подходил ко мне и сказал: такое впечатление, что я все раньше это знал. Я вот слушаю все, что вы говорите, у меня такое впечатление, что я все это раньше знал. Это как раз говорит о том, что в человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых рождений. Поэтому говорится, что в Писании, что мы сейчас с вами живем во вторую парартху, то есть в середину жизни Вселенной. Сейчас 51-й год Вселенной начался. 51-й, поскольку все измеряется столетними циклами. Но в нашем измерение. Это как раз половина срока, 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. 155 триллионов и несколько миллиардов, десятков миллиардов лет мы прожили уже. И говорится, что каждое живое существо во второй половине Вселенной, жизни Вселенной, жизнь Вселенной делится на две парартхи, как бы на два 50-летних цикла вселенских. И мы с вами живем в эту вторую парартху. И говорится, что каждое живое существо во второй парартхе, которое достигло человеческой формы жизни и живет на Бхарата-варше, то есть вот мы с вами достигли человеческой формы жизни и живем, как ни странно, на Бхарата-варше, самой главной части Земли и самой главной точки Вселенной. Все эти люди прошли настолько глубокий эволюционный цикл в своей материальной и духовной жизни, что, говорится, уже миллионы раз поднимались на самую высшую планету Сатья-лока, и миллион раз уже спустились на самую низшую Тапа-лока. И каждый из нас уже миллионы раз побывал на Нарака-лока, на адских планетах. Поэтому во вторую парартху любой человек, то есть живое существо, достигшее, душа, достигшее человеческой формы жизни и воплотившееся именно на Бхарата-варше, знает она это, об этом или не знает, имеет огромнейший, богатейший ведический опыт. Все эти веды были уже перепаханы каждым из нас миллионы раз. Вот почему у людей, которые еще не так слишком сильно осквернились, есть вот это ощущение, что все, что они слушают, это сочетается с их представлениями о жизни. Просто как бы разложилось по полочкам все, более-менее стало понятно. Был некий такой винегрет, какие-то части, все. Ничего вроде бы как бы такое бывает ощущение, что ничего нового. Просто все разложилось. Каждый об этом думал, подозревал. Надеялся где-то в глубине, что это так должно быть. И это ощущение как раз остается всего у 25% населения века Кали. Остальная часть даже утеряла это ощущение в силу своей греховной жизни. То есть вожделение, если вы помните, вот эти все наши материальные проблемы, они покрывают нашу память, оскверняют все наши чувства, всю нашу сенсорность. Мы практически прекращаем ощущать все это, прекращаем об этом думать, потому что очень сильно начинаем концентрироваться на мирских делах. Семья, дети, все такое, все мирское нас интересует, и наш ум полностью погружается в эту деятельность. Деятельность, связанную с грубым и тонким телом. И поэтому, когда мы спрашиваем людей, почему вы не занимаетесь духовной жизнью, они говорят, очень хочется, но нету времени. И таких живых существ называют двипада пашу, то есть животное, достигшее человеческой формы жизни. Оно даже не знает, что получило человеческую форму жизни, и только человеческая форма жизни предназначена для духовной практики. Для духовной практики. И если у нас есть с вами семья, работа, все это должно восприниматься как часть дхармы, то есть исполнение определенных обязанностей в сознании Бога. И целью всей этой деятельности является, допустим, если у меня есть жена и дети, то если я беру на себя ответственность, женюсь, у меня появляются дети, то говорится, что никто не должен становиться гуру, духовным учителем, царем, отцом или мужем, если он не может вырвать своих подопечных из круговорота рождения и смерти. Все. Шастры говорят однозначно. Если человек не обладает знанием, как вырвать свою жену и своих детей из круговорота тройственных страданий и вернуть их назад в духовный мир, чтобы они больше никогда не страдали и не рождались в этом мире, он считается глупцом, который недостоин быть духовным учителем, недостоин быть мужем и недостоин быть отцом. И таких людей называют двипада пашу, то есть двуногие. Двипада пашу. Двуногие животные, которые даже не знают, что обрели человеческое тело, в котором они способны переступать через иллюзию, то есть через самость, через гордость, через зависть, через привязанности. Наше тело располагает всеми качествами снабжено, чтобы переступить через это. И те ощущения в нас, которые присутствуют, что мы якобы на что-то не способны. Эти все ощущения мы принесли из прошлых низших форм жизни. Просто в памяти осталась низшая форма жизни. И было тело, в котором на самом деле невозможно было переступить ни через какие препятствия и проблемы. И поэтому, когда человек говорит, что что-то он не может сделать, это говорит о том, что он еще не понимает, какой тип тела получил и как наслаждаться. Как должен наслаждаться. Итак, человеческая форма тела называется очень редким даром. Очень редким даром. И каждый человек должен стать двиджей, независимо от того, женщина он или мужчина. Что значит двиджа? Получить второе рождение. Это означает стать браманом. Познать, постигнуть суть духа и материи. Их различия. Постигнуть закон кармы, постигнуть время, постигнуть пракрити, материальную природу, состоящую из трех модусов благости, страсти и невежества, постигнуть душу как отдельную часть, не имеющую ничего общего с этим материальным миром, и постигнуть Ишвару, Иша, Бог, постигнуть верховную личность Бога. сосредоточиться на йоге, на взаимоотношениях с Богом. Вигьяна называется, помните, да? Анамая, пранамая, манамая, вигьянамая. Так вот, человек должен возвыситься до уровня вигьянамая и достигнуть анандамая, вернуться назад в Царство Божье. И об этом говорят все писания мира. Все писания, все религии говорят, человек должен отсюда уйти, из этого мира. Любое писание откройте, и говорится, все писания считаются невежественными, если они не приводят человека к освобождению из круговорота рождения, старости, болезни и смерти, из самсары. Но еще более высшие писания, они описывают духовный мир, описывают трансцендентальные тела, то есть духовные тела называются ситха-сварупа. У каждого из нас с вами есть духовное тело в духовном мире. Некогда мы сюда пришли наслаждаться. Мы решили воспользоваться своей свободой. Свобода – это когда я могу что-то нарушать. Когда нет свободы, вы можете делать только то, что вам говорят. И говорится, каждая душа, каждое живое существо свободно. Поэтому оно может нарушать. И как только живое существо воспользовалось этой свободой и захотело нарушать законы, оно сразу же помещается по своему желанию в материальный мир, где пытается вести ожесточенную борьбу за чувственные наслаждения. Какие? Материальные. Никто не сражается за духовную жизнь. Все сражаются за какую жизнь? Материальную. Все эти религиозные распри и все остальное показывают только, что люди ни в коем случае не преследуют духовных ценностей. Преследуют ценности материальные. Преследуют материальные ценности. Когда люди преследуют духовные ценности, у них нет причин к разногласиям. Никто никому не мешает. Почему? Потому что этот процесс очень личностный, индивидуальный, персональный. Как мы говорим, свобода совести, да? Иметь религию или не иметь таковой. Заниматься этим или не заниматься. Итак, сегодня я вам прочитаю кое-какие стихи из пятой песни Шримад Бхагаватам. Это пятая песня, как раз где описываются многомерность измерений, времени и пространства, то есть посвященная строению нашей Вселенной с позиции видения 64 измерений времени и пространства, что наша Земля диск, 4 миллиарда миль, что эти варши, как все это устроено. И даже здесь снабжено рисунками, как устроены, допустим, все эти варши наши. Как это выглядит, если нарисовать на карте. Как выглядит вот это вот пхумандала. Знаки зодиака и так далее, и так далее. Планеты, как они, какая планета выше, какая ниже. И как мы их воспринимаем, и так далее. Итак, вчера я рассказывал вам, что мы живем на Джамбудвипе, очень удивительном месте. И живем не просто на Джамбудвипе, а на Бхаратаварше. И в Шримад Бхагаватам, в этом великом произведении, которое называют «Сливки всего ведического знания», предназначенное для вдумчивых и искушенных людей. Первый стих Шримад Бхагаватам в первой песне начинается. «О лучшие из лучших, о вдумчивые и искушенные люди, вкусите зрелый плод всего ведического знания». Этот Шримад Бхагаватам. То есть Шримад Бхагаватам не предназначен для людей в гуне страсти и не предназначен для людей в гуне невежества. Шримад Бхагаватам предназначен только для искушенных уже, вдумчивых, лучших. Прямо сам Шримад Бхагаватам об этом начинает говорить. Что это писание является даже выше мирской благости, шудха-сатва, то есть духовное, лишенное кармы, гьяны и йоги. Что это означает? Карма – это желание материального благополучия, йога – это желание мистических способностей, и гьяна – это желание быть духовным авторитетом в материальном мире. Знаете, иногда хочется быть духовным авторитетом, но в материальном мире. То есть такую власть приобрести путем духовного знания, власть над другими живыми существами. И говорится, все практики, они имеют примеси кармы, гьяны и йоги. И только бхакти-йога является венцом или совершенной практикой и совершенным методом, поскольку лишено примесей кармы, гьяны и йоги. И в Бхагавад-гите его называют царем всего знания, то есть верхом совершенства человеческого восприятия и сознания. И в йога-сутре Патанджали, где описываются все системы йог, если есть какая-то йога, и она не описана в йога-сутре Патанджали, можно ее просто взять и выкинуть. Это не авторитетно. И венцом йога-сутры Патанджали является бхакти-йога, где он говорит, это потрясающе. Что даже встать на путь бхакти-йоги, нужно совершить столько благочестивых поступков в прошлом. Нужно иметь такое сознание, иметь такое сердце, чуткое, что, пройдя через многие рождения и смерти, пройдя через многие испытания, через многие религиозные системы, практики, человек приходит через миллионы и миллионы жизней к тому, что это является самым совершенным методом духовной практики и духовного самоосознания. Итак, я прочитаю. Что? Даже здесь не слышно. Впереди не слышно даже. Я сразу на русском языке буду читать перевод без комментариев. Глава называется «Величие Бхаратаварши». Люди, родившиеся на этой земле, делятся на разные категории, сообразно влиянию на них гун материальной природы, благости, сатвагуны, страсти, раджагуны и невежества, тамагуны. Одни из них рождаются с возвышенными качествами, другие ничем особым не выделяются, а третьи от рождения обладают отвратительными пороками. Так происходит, потому что, рождаясь, каждый оказывается именно в том положении, которое заслужил своими прошлыми поступками. Если человек при помощи истинного духовного учителя определит свое положение в системе четырех сословий – брахман, кшатрия, вайшья и шудра, и четырех укладов духовной жизни – ученический, семейный, отошедший отдел – и отреченный, и научится должным образом служить Господу, следуя предписаниям этой системы, тогда его жизнь непременно увенчается успехом. Когда спустя много жизней плоды благочестивых поступков человека созревают, он получает возможность общаться с чистыми преданными Бога. Такой человек способен разрубить узел невежества в своем сердце, возникший под влиянием разнообразной кармической деятельности. Общаясь с преданными, он постепенно начинает служить Господу, которого невозможно постичь умом или описать словами, который свободен от привязанности к материальному миру и совершенно независим. Бхакти-йога или преданное служение Господу – это истинный путь к освобождению. Полубоги, жители райских планет, зная, что человеческая форма жизни наилучшим образом подходит для духовного самоосознания, говорят, какая огромная удача выпала людям, родившимся в Бхаратаварши. Нет сомнений, что в прошлых жизнях они совершили много аскетических подвигов и других благочестивых поступков, или даже добились благосклонности самого Верховного Господа. Иначе как еще объяснить, что теперь они могут заниматься самыми разнообразными видами бхакти-йоги. Мы, полубоги, можем лишь мечтать родиться людьми на Бхарата-варше, чтобы преданно служить Господу, тогда как ее жители уже достигли этой цели. Полубоги продолжают. Мы потратили столько сил, совершая ведические обряды и жертвоприношения, подвергая себя аскезе, исполняя священные обеты, раздавая милостыню, и вот, наконец, мы получили право родиться на высших планетарных системах. Но какой в этом смысл? Живя в раю, мы погрузились в мирских удовольствиях и едва ли способны помнить Господа Нараяну. По правде говоря, из-за чрезмерных чувственных наслаждений мы совсем забыли его лотосные стопы. Короткая жизнь в Бхарата-варше ценнее многих миллионов лет, прожитых на Брахмалоке. Ведь даже поднявшись на Брахмалоку, душа будет вынуждена вернуться в круговорот рождения и смерти. Хотя в Бхарата-варше короткое... Хотя в Бхарата-варше, которая не относится к высшим планетам, человек живет совсем недолго, он может всего за одну жизнь в полной мере развить в себе сознание Бога и достичь высшего совершенства, всецело посвятив себя служению лотосным стопам Господа, бхакти-йога. Покинув тело, такая душа возносится на Вайкунтха-локу, где нет никаких тревог и где никто не рождается в материальном теле. Разумный человек не стремится попасть даже на высшую планетную вселенную, на высшую планету Вселенной, если там не текут благородные реки, повествующие о чистых деяниях Господа и Его преданных. В Веккали все разумные люди будут, собираясь вместе, прославлять Господа и поклоняться Его воплощению, постоянно поющему имена Кришны. Хотя кожа у него не черного цвета, это сам Кришна. Он приходит на землю вместе со своими слугами, приближенными и разными видами оружия. Только самые разумные люди века Калли смогут понять это и принять. В Бхарата-варше есть все условия для того, чтобы посвятить себя бхакти-йоге, которая избавляет человека от последствий его занятий кармой и гьяной. Тот, кто родился на земле Бхарата-варши в человеческом теле, наделенном развитыми органами чувств, и таким образом получил возможность совершать санкиртана-ягью, совместное воспевание святого имени, но не стремится к этому и не встает на путь преданного служения, подобен диким зверям и птицам, которые, однажды вырвавшись из охотничьих сетей, по неосторожности вновь попадают в них». И так далее, и так далее. Весь Шримад-Бхагаватам имеет главы, где прославляется этот метод именно бхакти-йога в сравнении со всеми остальными духовными практиками или очистительными практиками. Итак, сегодня мы с вами подведем итог. О чем же говорят веды? Говорится, вся ведическая литература предназначена, все писания мира, которые мы только не находим, не обязательно ведические, какое-то имеющее отношение к религиозной системе, должны подвести каждое живое существо к пяти истинам, доказать ему этих пять направлений. Если человек понял эти пять направлений, пять истин, считается, что он стал двиджей, то есть он стал браманой, арием. На самом деле это считается цивилизованный человек. То есть в полной мере мы можем сказать, это человек, это не животное, это уже не Двипада Паша. Итак, первое. Каждое живое существо является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела, грубого и тонкого. Это первое, что доказывает ведическая литература. Второе. Пока душа находится под влиянием майи, иллюзорного отождествления себя с этим телом, душа обречена претерпевать череду рождения и смертей, меняя материальные тела. Третье. Обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости, болезни и смерти. что есть невежество. Четвертое. В зависимости от того, какую деятельность, карму, осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, при следующем рождении она может стать существом, стоящим ниже человека. Или человеком, существом, стоящим выше его, или навсегда освободиться от цикла рождения и смерти. В этом преимущество человеческой формы жизни. И пятое. Карма, принесенная в жертву Богу в соответствии с предписаниями священных писаний, возвышает и освобождает душу из плена иллюзии и возвращает ее назад в духовный мир. Итак, эти пять истин являются сутью всего познания или всего знания живого существа в материальном мире. Говорится, тот, кто не понял этого и не познал этого, есть невежа. Если человек знает что угодно, но не знает вот этих пяти истин, он считается невежей. Но даже если ему знакома одна, он уже считается на одну часть образованным человеком, на две части образованным, полуобразованным человеком. И истинно образованным или ученым является человек, который понял вот эти пять вещей и может их доказать путем науки. Науки, ведической науки, естественно, которая знает природу грубого мира, знает природу тонкого мира и знает природу духа, то есть знает духовные законы. На сегодняшний день мы с вами знаем только грубую науку. И, в общем-то, словом «наука» называется только тот раздел, который соединяет все эти три части. Если одного не существует, это не наука. Это не наука. Итак, бхакти. Санскритское слово переводится «любовная преданность верховной личности Бога». Практика преданного служения называется бхакти-йога. Слово «йога», если вы помните, я уже объяснял, означает «связь». Бхакти – преданное любовное служение. А вот здесь одна женщина, поэтесса, мне дала книжку со своими стихами. Я вчера нашел там несколько стихов потрясающих, которые подтверждают эту мысль. Да-да, я слышу. Люди внутри сердца своего осознают это, что не мирской любовью все мерится. Совершенно не мирской, а Божьей. Божьей любовью. Но сложно ее ощутить, когда сердце нечисто. Почему? Потому что мы всегда все сравниваем любовью мужчины, женщины, матери, ребенка. То есть все наши представления все равно остаются материальными. Когда мы говорим о любви, мы сразу начинаем думать, ну что за какая любовь? И находим самую высшую любовь, любовь матери к ребенку. Говорится, в материальном мире нет никакой любви более выше, чем любовь матери к ребенку. Даже любовь мужчины и женщины не считается высокой. Самое говорится, почему любовь? Потому что она из видов материальных взаимоотношений самая чистая, то есть бескорыстная. Потому что мужчина что-то хочет от женщины, верность, чтобы она ему хранила. Если не будет хранить верность, разлюбит. Как бы не любил. Или что-то еще, какие-то условия ставит. Говорится, единственная любовь в материальном мире, которая не ставит никаких условий тому, кого любит, это мать ребенку. Она его в любом состоянии принимает. Мама всегда принимает. Хоть какой. И не ставит этих условий. Или даже если ставит условия, это не означает, что если вы их не выполните, мама вас все разлюбит. Она будет любить все равно. Вот поэтому ведическая литература, когда делает сравнение любви к Богу, то говорится, что эта вот материнская любовь является как бы сравнимым таким, более-менее, но она несовершенна. Поэтому говорится, это несравнимо, невозможно описать словом даже. Потому что нету таких материальных представлений. И в шастрах, в Писании говорится, это может понять только человек, кто испытал такую любовь. То есть она вне материи находится. Вне материи. А значит, ощутить такую любовь мог только садху, то есть душа, освобожденная душа. Поэтому, когда, допустим, Иисус Христос был на земле, многие апостолы даже не понимали, о какой любви он говорит. Они его все время спрашивали, чтобы он дал какое-то сравнение. И он сказал, самое высшее сравнение. Он говорит, ты как самого себя любишь вот так же. Задумайтесь. На самом деле говорится, что мы себя любим больше, чем кого бы то ни было. Даже больше, чем своих детей. И это следующая тайна. Когда шастры раскрывают любовь матери к ребенку, они начинают раскрывать глубокий эгоистический принцип, что мать-то любит ребенка для себя. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Она наслаждается своей любовью. Таким образом, опять же, нечисто. Опять же, нечисто происходит. Поэтому в Библии Христос дальше толкает это. И ведическая литература также дальше проталкивает это. Что да, любовь матери очень такая возвышенная, бескорыстная. Но все-таки надо сравнение такое делать. Полюбить как себя самого. То есть вот как мы о своих чувствах печемся, вот так надо печься о чувствах Бога, о Его желаниях, забыв о себе полностью. Забыв о себе полностью. То есть некий вид самопожертвования. И поэтому говорится, что любая духовная практика называется жертвоприношение. Когда человек жертвует своими чувствами ради чувств высшего объекта. Ради чувств высшего объекта. Иногда думают, что жертвоприношение это что-то кому-то горло перерезать и вот на алтаре там выгрузить. Нет. Это люди, это понимание в невежестве такое. Итак, что же такое бхакти-йога, из каких частей она состоит? Есть такой стих в Шримад-Бхагаватам, который звучит так. Шраванам киртанам вишнок смаранам падам сиваям арчанам ванданам дасьям сакьям атмани веданам. 9 форм преданного служения существует. 9 форм. Какие? Первая называется шраванам, или слушание повествований о Господе и Его преданных. Слушание о Боге, Его имени, о Его форме, качествах и о Его деяниях, а также о деяниях Его преданных, то есть спутников. И ведическая литература дает обширную, преобширнейшую информацию о играх, так их называют игры или лила. Вот, допустим, если вы слышали слово такое «Аллилуйя», это от латинского слова, от латыни происходит. А латынь произошла от прокриты, а прокрита имеет связь с санскритой. Или «Аллилуйя» — это значит прославление игр Божьих. Слава играм Бога. Там есть вот это слово «лила». «Лила». То есть это игры, божественные игры. Итак, слушание. Второе. Воспевание. Воспевание славы имени, формы, качеств и деяний. Называется киртана. Следующее. Третье. Памятование о Господе. О Его имени, качестве, форме и деянии. Памятование. Называется смарана. Четвертый вид служения. Служение лотосным стопам Господа называется падасеваном. Падасеваном. Это божеству в храме, исполняя все правила и предписания. Заповеди, да, вот как мы говорим. Да, не лги, не кради. Это таков вид служения стопам Господа. Пятое. Поклонение божеству с помощью 16 видов практики поклонения. Поклонение в храме. И вы знаете, что есть определенные правила. В любом мечети, в церкви, в буддийском дацане всегда есть определенные правила, как надо поклоняться в храме. Это также является формой служения. Следующее. Это называется арчаном. Следующее. Вознесение молитв Богу. называется ванданом. И все люди молятся. И молитва — это не просто, когда вы говорите что-то такое, что вам на ум пришло. Есть целая наука молитв. Или вот то, что мы называем мантры. Мантры. Следующее. Восьмой. Дружеское общение с Господом. Называется сакьям. Сакьям. Что это подразумевает? Что в дружбе есть элемент бескорыстия. Сам погибай, друга выручай, с другом для друга все лучше и так далее, и так далее. То есть такое отношение к Богу, что человек прекращает от него что-то требовать. Просто ему нравится что-то делать для Бога, служить Богу. Бескорыстно. Это означает, человек поднялся до уровня саккян. Ничего не просит. Ни здоровья, ни положения, ни денег, ни славы, ни почести. Считает для себя даже это позорным, оскорбительным и унизительным. То есть, такой вид. И последний, девятая форма преданного служения, атмани веданам называется. Вручение, полное вручение себя Богу. Или, одним словом, бхакти. Достигнув вот этого состояния, бхакти. То есть, просто служу из любви и преданности. И верхом совершенства бхакти является према-бхакти. Према означает ничем не мотивированная чистая любовь и преданность. Что значит не мотивированная? Что вы не ставите никаких абсолютно условий Богу. Никаких условий. Мы ставим условия. Если ты есть, я буду тебе поклоняться. Если ты мне поможешь, да? Вы знаете, как в трудную минуту человек. Он говорит: о, Бог, если ты есть, да, я вот сейчас так сделаю. Если ты вот так сделаешь, тогда я тебе буду молиться. Мы ставим условия. Атмани-веданам – это когда нет условий никаких. Никаких. Итак, еще я, помнится, вам говорил о книге. Оказывается, в Днепропетровск еще ее не завезли. Много их нету. Но где-то вот сегодня я представлю вам руководителя центра в Днепропетровске. И, по-моему, у них есть эта книга. Сейчас ее, помните, я говорил, перевели на русский язык. Это то, что говорится в ведических литературе, разные виды предсказаний, переведено на русский язык. То есть авторитетные переводы это. И я хочу вам прочитать кое-что по поводу нашей эпохи. Глава называется «Преимущество Кали-юги». Казалось бы, Кали означает раздор. В переводе с санскрита слово «кали» означает «раздор». «Кали-юга» — это значит эпоха раздоров. Это единственная такая. Самая безобразная. Самая безобразная, говорится, люди. 75% — это уже разбойники все. И 25% — такие более-менее. И вот преимущества Кали-юги описываются. 11 глава. 5.38.40. Когда наступает золотой век в Кали-югу, то даже те, кто живет в Сатья-югу и другие эпохи, желают принять рождение в это время. Потому что золотой век в Кали-югу на этой планете ознаменует появление многих преданных Всевышнего Господа Нараяны. Разумные люди других эпох жаждут общения с этими духовно развитыми мудрыми существами, потому что в Кали-югу, воспользовавшись их помощью, можно достичь духовного совершенства в течение одного воплощения. Это перевод стиха. Следующее. Перевод стиха. Это как бы на будущее, все в будущем времени, поскольку это было записано до Кали-юги. И люди знали даже в Сатья-югу эти стихи. Тибетские ламы, мистики восточных стран, аборигены-индейцы, жрецы, майя и другие тоже утверждали, что многие души ждут воплощения именно в эту эпоху, чтобы воспользоваться всеми преимуществами грядущих перемен. Распространение этого метода и этой мантры – суть единственный и важный в эпоху Кали способ изменения мышления человечества и пробуждения духовного сознания. На самом деле этот метод призван создать новый тип человека. Это здесь уже идет речь о мантре. Сейчас я вам расскажу об этой мантре. Маха-мантра, сегодня дали вам такие листочки. Она описывается во всех пуранах, предназначенных для людей в гуне благости. То есть, за многие тысячелетия, что когда наступит эпоха Кали, это будет самое главное – мантра, и она на самом деле всегда обозначается как единственная. Из 20 тысяч мантр одна только обозначена как маха-мантра. Ом даже не является маха-мантрой. Ом называется биджа-мантра, семенем, звуковым семенем. Поэтому все ведические мантры начинаются, которые предназначены для поклонения полубогам, там Индре, Агни, все начинаются с ом. И ом исходит из Хари Кришна Махамантры. Поэтому эта мантра описывается как Махамантра, самая великая песня освобождения. И говорится, особо предназначенная, как Юга-Дхарма, для людей века Кали. Люди сейчас не совсем разумны, вы сами это знаете, и поэтому у них есть предвзятости. Говорится, когда сердце заковано в тиски греха, называется Хридая Пашу, то в Пуранах говорится, люди века Кали, чье сердце заковано в тиски греха, то есть вот это хрида означает сердце, хридая пашу, это сердце с железом, а железо является олицетворением греховной деятельности. Железное сердце, или как вот в народе говорят, каменное сердце, да? То есть как бы человек такой оскверненный уже, у него нет ни жалости, ничего из-за греха. Говорится, что при одном слышании звука Кришна у них будут возникать проблемы, которые будут показателем их греховной деятельности. То есть, такие люди считаются очень греховными. Они даже не могут слушать такой звук, как Кришна. У них проблемы возникают. И также описывается, здесь я не буду читать, больше хотелось бы рассказывать, что есть даже определение, как можно легко определить, греховен человек или благочестив, какой у него интеллект. Это способен ли он слушать и повторять святое имя. То есть вот эту махамантру, которая состоит вот из этих слогов. Где-то там за мной. А вот. Она звучит так. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В свое время, когда я жил в буддийском монастыре, Сейчас я понимаю, я был очень нечистой личностью. Вот когда я слышал Хари Кришна, да, у меня какие-то проблемы рождались. Я считал, что все это ерунда. Вот эти вот ом там какие-то, у меня были привязанности к разным буддийским мантрам, ом мани падме хум там, ом гани ни, и разные, не буду даже говорить. И у меня потом постепенно я просто осознал, что я не был готов, не было той чистоты, анартхи, то есть вот это хридая пашу, осквернение сердца. Я достаточно греховный образ жизни вел в молодости. И, несомненно, это отразилось на моем сознании, и несомненно, отразилось на моих качествах и так далее. Но когда я прочитал, что, оказывается, этим определяется, насколько греховен человек, мне было очень стыдно. И я стал сквозь силу показывать, что я спокойно могу повторять. Я повторял, но у меня там были проблемы. Внутри были проблемы. Просто не хотелось выглядеть в глазах окружающих такой, личностью негодяйской. И поэтому я через силу повторял. Я помню первые свои поползновения в мантра-медитации, именно когда вот Хари Кришна мантру повторяешь. Ум так беспокоился, ум прямо с ума сходил. Ум гневался, хотел бросить это все. Такие, трансформации в психике происходили очень странные. В голову лезли, прям фильмы ужасов прямо начинались в голове. То есть вот столько грязи. И в шастрах описывается, что махамантра является единственной звуковой вибрацией, которая сжигает самое большое количество греховных поступков, которые совершило живое существо со времени пребывания в материальном мире. Это единственное, поэтому она обозначена как Махамантра. Но принять ее очень сложно бывает людям. Почему? Потому что очень много грехов. И тяжело им прям даже повторять. Знаете, вот как говорят, как черт от ладана, да? Вот так же говорится, чем грязнее сердце, тем больше шарахается человек от этих звуков. Все остальные принимают спокойно. Ом там, мани падмехум, бхагавате, васудева, я, нараяна, все. Но как только дело доходит до Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, говорится, у человека начинаются проблемы. И там в шастрах описывается, что одни способны слушать, только слушать. У кого-то возникает проблема, большая, у кого-то мелкая, но они способны слышать. Ничего, могут терпеть. Другие не способны повторять, способны слушать, но не могут повторять. Язык прям даже не поворачивается. Или как они говорят, не хочу. Не хочу. Не могу. Не желаю. Это следующая категория описывается. И третья, говорится, они могут слышать, могут повторять, но они не способны воспевать. То есть не могут петь ее. У них проблемы начинаются, не могут повторять, не могут долго повторять. Это следующая категория. И есть те, которые могут слушать, могут повторять долго, но не способны участвовать в совместном воспевании, что является самым могущественным способом жертвоприношения в век Кали. Самым могущественным. Итак, я еще раз хотел бы вам представить эту маха-мантру, чтобы вы еще раз послушали, как она повторяется. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Что она имеет в переводе? Харе – это внутренняя энергия наслаждения Бога. Кришна, слово Кришна, переводится как «всепривлекающий источник вечного наслаждения». Всепривлекающий источник вечного наслаждения. В английском варианте эта книга, 10-я песня Шримад Бхагаватам, называется «Кришна». На Западе люди, более культура немножко повыше, а культура повыше – это значит менее греховные люди. Поэтому на Западе эта книга вышла под названием «Кришна», она так и называется. Но в России в силу определенных проблем с одним словом даже «Кришна» не стали этого делать. И выпустили ее под названием «Источник вечного наслаждения». Поэтому вы наверняка слышали, что у людей у некоторых есть проблемы со словом «Кришна», с понятием «Кришна». Слышали, да? И это учитывалось даже духовными учителями. Они говорили, в России не стоит так книгу называть. Люди неправильно будут воспринимать. Статус немножко пониже. Культура пониже, очень много предубежденностей, много обусловленности, много национализма разных и все, разных проявлений. Все страны по-разному обусловлены, нации, народы, культуры. И поэтому то, что для одних нектар, для других яд, у них проблемы возникают. Но когда такая книга с таким прекрасным названием «Источник вечного наслаждения», ну, наслаждаться-то уж хлебом не корми. Итак, я прочитаю еще стих, перевод стихов. Кали Сантарана Упанишада описывает. Во всей ведической литературе не найти религиозного метода для эпохи Кали более возвышенного, чем повторение «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Шримад Бхагаватам, 11 песня, 5 глава, 32 стих, гласит, «Разумные люди эпохи Кали будут совместным пением имен Кришны поклоняться Всевышнему, который непрерывно повторяет и повторяет имена Кришны, и который есть сам Кришна, хотя его тело и не темного цвета, с ним его спутники, слуги, атрибуты и близкие друзья, и все будут знать его, как Чайтанья Махапрабху». Следующее произведение, Чайтанья Чаритамрита, Аделила, 17 глава, 22 стих. В эпоху Кали Воплощением Господа Кришны является святое имя Господа в форме Хари Кришна Махамантры. Просто повторяя святое имя, можно вступить в прямое общение со Всевышним. Каждый, кто делает это, несомненно достигнет освобождения. Падма Пурана. Пятая часть, 80 глава, стихи со 2 по 8. Господь Шива говорит своей супруге Парвати, что Кали-юга не властна над теми, кто взывает к именам Хари или повторяет «Харе Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Следующее. Если вы приобретете, найдете все это, я просто как бы говорю, может быть. Ваю Пурана и Линга Пурана поясняют. Благочестивая деятельность одного дня Кали-юги эквивалентна месяцу благочестивой деятельности в два пара-югу или целому году в трета-югу. Это подтверждается всеми писаниями. Такой стих так переводит. Следующий стих, 6 глава, 71, 6 том, 71 глава. Человек, повторяющий век Кали, Махамантру Хари Кришна, уничтожит при ее помощи все свои грехи. Люди Кали-юги могут достичь наивысшего положения, если начнут воспевать Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, 12 песня, 3 глава, 51 стих, описывает. Хотя Кали-юга – это океан порока, есть все же в ней одно хорошее качество, которое состоит в том, что, повторяя святые имена Кришны, можно освободиться от материального существования и вернуться в духовный мир, и больше никогда не страдать. Это конечная цель жизни, и в Кали-югу достичь ее очень легко тем, кто получил человеческую форму тела и родился на Бхарата-варше. Шримад Бхагаватам, 11 песня, 6 глава, 24 стих. В Кали-югу благочестивые и святые люди легко переправятся через мрак этой эпохи, если будут слушать о деяниях Кришны, запредельных качествах и деяниях, и прославлять Его, воспевая Махамантру. И так далее, и так далее. Я буду очень много читать, чтобы доказывать. Таким образом, это не пустая сентиментальность. Лично для меня нужны были подтверждения в свое время. Я доверяю священным писаниям. Я также столкнулся в буддизме с переводами на тибетский язык многих ведических произведений. И там первый раз столкнулся с ведическими представлениями. И был потрясен их научности. Все точно. Все настолько идеально, поэтому говорится шабда, это совершенное писание. То есть все, что в них говорится, четко соответствует абсолютной истине. То есть ни одной погрешности нету. Когда читаешь даже эти пророчества, потрясаешься именам вот этим, что, какие события, что вот в нашей стране произошло, вот этот раскол, все. Это потрясающе, прямо день в день, месяц в месяц, все эти года, все настолько здорово, что удивительно. И вот эти все предсказания по поводу повторения Хари Кришна Махамантры, это не сентиментализм, не какая-то выдумка каких-то мальчиков, закутанных в простыни. Просто благочестие, оно не измеряется дипломами, красным, синим или каким-то, возрастом, красотой, богатством, аристократическим рождением, нацией какой-то. Это все соизмеряется чистотой сенсорного восприятия. И говорится, все потоки сенсорики, они в сердце. Сердце. И наше сердце очень удивительный центр. Люди, врачи не знают, что такое сердце. А йоги знают, как устроено сердце. Ум находится в сердце, чувство находится в сердце, интеллект находится в сердце, ложное эго находится в сердце, любовь находится в сердце, гнев находится в сердце, все находится в сердце и исходит из сердца, и больше ни из чего. А это все аппараты, через которые это все трансформируется. Мозг наш, это как компьютер, откуда импульс приходит, речевой аппарат, там все такое. И слышит все, и действует душа. И приводится все, весь механизм тела приводится в движение сверх душой. Душа даже не знает, как рукой двигать. Потому что это такой сложный процесс научный. Как поднять руку, как говорить. Я вот сам не могу говорить. Это делает за меня сверх душа. Она включает тело, то есть параматма, сверх душа в сердце, рядом с нашей душой. Говорится, душа только желает, а параматма, как великий друг, все осуществляет. Все, что мы делаем, закрываем глаза, открываем, все, это исполняется наше желание. Мы даже не знаем, как управлять своим телом. Вот почему, когда живое существо болеет, или что-то с ним происходит, попробуйте своим телом поуправлять. Вот вас парализовало, почему вы не можете управлять? Потому что тело не принадлежит нам. Когда мы болеем, мы не можем что-то с органами, нам надо лечиться, что-то делать. Можно привести тысячи доказательств, когда человек поймет, что тело ему не принадлежит. Поэтому, когда он умирает, ему даже приходится его оставить здесь. Вместе со всем, что было с этим телом связано. Он не может взять с собой ничего абсолютно, кроме своих благочестивых и неблагочестивых реакций. Итак, удивительная природа Махамантры. Говорится, что этот звук удивительный, почему его называют Маха. Он минует чувственный уровень, минует умственный, минует интеллектуальный, минует ложное эго и непосредственно воздействует на душу живого существа. Все остальные мантры так или иначе затрагивают наше тело. Либо наши чувства, вот поэтому люди говорят, ой, такая молитва, так было приятно. Это о чем они говорят? Где было приятно? В теле. Они не могут понять, что это в теле. И они ищут в теле всевозможных экстазных состояний. Голова закружилась, чакра раскрутилась. Но все эти чакры материальные. Все эти чакры это материальные чакры. И вся эта деятельность материальная. Итак, это звуковая вибрация, это Махамантра. Знаменита только единственным своим качеством, превосходит все остальные молитвы, потому что она сразу обращается непосредственно к душе. Поэтому не ищите кайфа в чувствах, не ищите наслаждения в уме, не ищите, что это разумно или неразумно, хочется, не хочется. Это непосредственно относится к душе. Поэтому ее и называют Махамантра, что ее природа исключительно духовна. Что же дает Махамантра? Махамантра устраняет в душе желание независимости, что является причиной нашего материального существования. Мы все хотим быть независимыми от законов Бога. То есть восставшие души, знаете, что восстание целое подняли, восстали. И из-за этого, говорится, душа удерживается в плену материальной природы. И вот эти пять истин человек должен понять. И Махамантра, почему еще иногда люди не прибегают к повторению Махамантры? Потому что они хотят наслаждаться. Кто-то хочет секса, а в основном все хотят секса. Очень сильно хотят секса. Ищут секса днем и ночью. Работают ради этого. Да, грубого или тонкого. Говорится, четыре потребности в материальном теле существуют. Четыре потребности. Какие? Еда, сон, секс и оборона. Это четыре потребности тела. Естественные потребности. Никто не может без еды. Никто не может без сна. Также у человека у всех есть сексуальные проблемы. У всех до одного. И все обороняются. Все обороняются, все хотят защищать. Что? Свой сон, еду и секс. Все хотят оборонять это все. Поэтому, как индивидуальная личность это обороняет, так и сообщество. Получается целое министерство обороны. Министерство по выпуску продуктов. Смотрите, какая цивилизация. Продукты. А все под деревом есть не хотят, всем давая посуду, все остальное. Появляется промышленность новая, да? Чтобы всякие упаковки нужны хранить, продукты надо. А, это холодильники появляются, потом перевозить надо продукты. О, тут транспорт нужен туда, пароходы, самолеты. Все. Смотри, продукты. А оборону уж я уж не говорю. Оборонная это промышленность, все это охранять надо. Свои ни пяди не отдадим, чужое не надо, и свои не отдадим. Атомная бомба нужна и так далее, космические программы. Вы понимаете, да? А всего-то из-за четырех вещей. Еда, сон, секс. И все это надо оборонять. И люди думают, вот это и есть жизнь. Вот это и есть смысл жизни, цель всего. Очень примитивно. И целая цивилизация стремится только к этим вещам. Смотрите, ученые на что работают? На оборону. Так? Или на созидание. А что такое созидание? Чтобы было много продуктов. Факт? Хороший сон. Смотрите, мебель такая, кровать вот такая. Такой унитаз, там такой унитаз. Появляется целая цивилизация, которая так примитивна по своей сути. И никто не задумывается. И в шастрах говорится, разумный человек, брахмана, ария, он сразу может отличить цивилизацию животных и цивилизацию людей. Если они не знают этих пяти истин, они считаются цивилизацией животных. Это не люди, не арийские культуры, не ведическая культура, то есть бескультурие. Веда означает знание, а когда культура не в знании, разве это культура? Мы говорим культура. Чем больше любви, тем культурнее человек. Так ведь? Какой любви? Не эгоистической. Чем больше ненависти, тем меньше культуры, потому что все пропитано завистью, стяжательством, ненавистью. Каждый толкает друг друга, распихивает. Удовлетворил мои чувства друг, не удовлетворил мои чувства враг. И так далее. Появляется сообщество, целая конфронтация, войны. Век раздоров и лицемерия, Кали-юга. Почему? Потому что в обществе отсутствует знание. 75% живут вот таким образом. Еда, сон, секс и оборона. И ради этого они трудятся. Ради этого ходят в храмы, чтобы вот это у себя улучшить и оборонять это. Даже религия для них представляет вот эти четыре ценности. И не больше. Ни о каком освобождении речи даже нет. Никуда никуда не стремится. Если кто-то уж хочет освободиться, так от долгов. Я там назанимал. Бог, сделай, чтобы они умерли, а? Люди очень странно себя ведут сейчас. Так вот, бхакти-йога поэтому и называется венцом творения. Что в век Кали каждый человек, даже из этих 75%, я вот думаю, что я не из 25%. А из 75. Это не какой-то фарс. Я на самом деле жил очень такой веселой жизнью. Беспокойной жизнью. И меня остановило только то, что все-таки была какая-то литература в обществе. И у меня было желание читать. Я восхищался людьми сдержанными всегда. Сам я не был сдержанным человеком раньше. Но я восхищался сдержанными людьми. Я потому что вырос в буддийской атмосфере. И я с детства общался с буддийскими монахами. И я всегда удивлялся, как они умеют так вот себя сдерживать. Их бьют, а они говорят, их же бьют, а они говорят, извините. Я внутренне понимал, что для этого сил нужно больше. Так легко ответить, а вот сдержаться, да еще и извиниться, за что? Тебя же бьют, и ты еще извиняешься. И обладая такими способностями, когда он мог этого человека вообще навсегда стереть с лица земли. И человек при этом терпит, извиняется, и потом не мстит, и еще за него отправляет какие-то обряды, чтобы ему было хорошо. Для меня это была всегда фантастика. Я всегда восхищался. Но я думал так же, как многие. Ну, я так не могу. Я, конечно, мне нравятся такие люди, все, я готов им так кланяться, но я так не могу. Видимо, животная жизнь еще не отпускала, еще не понимал, что уже человеческое тело есть. Потом пришлось разбираться, но желание разобраться было очень сильное. Очень сильное. Так же, как у всех вас. Есть же сильное желание разобраться во всем. Все-таки на самом деле, для чего мы живем? Неужели все только для этого? Еда, Сон, секс и оборона. И так это все прославить в поэзии, в музыке, в искусстве. Только вот эти четыре вещи. И так собой гордиться, что у нас такая поэтическая жизнь, оказывается. Прославить еду, допустим, да, так здорово. Прославить секс, ну какой-то вообще. Ну, столько произведений, прославляющих секс. Просто потрясающе. А сон, ну... Сон, летнюю ночь. Лунатик, сумасшедший и поэт. Да, они немножко говорят такие. Шекспир говорит. И так далее, очень много. Оборона, ой, да какая-то оборонная литература. В каждой, война и мир, там все время что-то, где-то кто-то обороняет, сражается там. Сейчас особенно какие-то книжки, все время какой-то пистолет, патрон, тетенька полуголая, какой-то деньги, доллары, все обложки, да, вы заметили? Все одна и та же тема, одна и та же тема. А вот эти фильмы, 3000 серий, 10 тысяч серий, 500 тысяч серий, о чем они? Еда, сон, секс и оборона. И что все вот вокруг этого, страсти разные, кто там с кем переспал, кто у кого стянул деньги, кто кого обманул, ой-ой. И часами люди сидят, смотрят. А, как там Педро любит эту вот какую-то... Да, очень удивительно. Удивительно, и люди на самом деле покрылись, и они погружаются в эту иллюзию. Они погружаются, и потом они говорят, почему не занимаешься это с целью человеческой жизни? Он говорит, время нету. Сегодня 3102 серия. Бегу. Бегу. Гав-гав-гав-гав, бегу. И поэтому наши встречи, наши занятия, это необычные занятия. Это целое движение сейчас, это движение Золотого века. Пробудить людей, отрезвить людей, дать им возможность задуматься. Задуматься, немножко остановиться и задуматься. На самом деле все так здорово, как я думаю. Или на самом деле так все примитивно, что я так все возвысил это. Это все очень примитивно. Итак, я вам сегодня покажу. Кто-то знает, естественно, как с четками работать. Я потом буду отвечать на вопросы. Почему четки? Зачем? Четки. Обычно во всех практиках 108 бусин. В бхакти-йоге 108 круг, и 109-я, она отдельно обозначена таким, видите, как кисточкой, или иногда бывает просто большая, она больше, чем другие. Она как бы представляет Бога и является точкой отсчета. Так более правильно математически, это точка отсчета. Вы ее берете, значит, вот с этого, следующее после нее, это значит точка отсчета. И начинаете повторять. В бхакти-йоге указательный палец, он не участвует в повторении или в перебирании четок. Мы знаем, что во всех остальных указательным пальцем, даже в йоге есть циклы замкнутых, энергетические циклы. В бхакти-йоге этого не делается. Почему? Потому что вот этот палец средний, он связан с сердечной чакрой. Может быть, кто-то видел, такие мудры есть. Мудрые – это значит пальцевые символы, которые направляют разные виды энергии в организме. И вот в индийских танцах вы могли видеть, да, там разные. Или вот в боевых искусствах кто-то, если занимался, они знают, какие есть мудры. То есть при определенном сознании, при определенном концентрации вы можете делать определенные движения пальцевые. И у вас меняется сразу энергетика в организме, как что-то возбуждается, что-то успокаивается, какой-то поток изменяется энергетически в организме. И поэтому читается вот на этом пальце. Этот палец не участвует. Этот палец вообще участвует в разных проклятиях. Указательный палец, да. Поэтому в ведической культуре это оттуда пришло, что нельзя пальцем показывать на человека. Ни в коем случае. Люди-то не знают. Они говорят, ну нельзя и все. Спросите, за почему? Ну нельзя и все. Вот так показывают. Вот так, вот так. Но только не указательным. многие не знают. Это пришло из ведической культуры. Потому что через указательный палец, он, как выхлопная труба, он психическую энергию трансформирует. Входящие, выходящие потоки психической энергии. И поэтому, когда мы что-то на кого-то пальцем показываем, что-то говорим, в нас могут произойти какие-то определенные трансформации, мы можем дать определенный разряд, который люди глазами не видят. Глазами не видят. Именно, особенно правой руки, палец указательный. И он дает. И поэтому в йоге есть даже как проклятие делают. Вот этим указательным пальцем. Говорят сначала, и потом показывают. И это приходит человека, и жизнь человека может быть разрушена. Какие-то беспокойства у него могут быть. Благословляют вот так. Вот этот указательный палец, он перекрывает вот здесь один канал. Вот здесь на указательном пальце. Видите, да, почему так делается? Потому что здесь указательный палец, это канал, он его перекрывает. И так далее. Кришна матирастху, говорят. Или татасту. Мудрецы так благословляют. Вы просите что-то у мудреца, говорите. Вот, пусть у меня будет много хороших друзей. И если он обладает силой, он поднимает руку и говорит вам. Татасту. Это означает, можешь получить. Можешь получить свое желание. Если у него есть ситха или теджас, то есть сила такая. Итак, мантра повторяется таким образом. Берете вот бусину. Кстати, если вы приобрели книги, там во всех книгах на последних страницах есть указание, как повторять мантру. И вы начинаете повторять. Берете так. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Дальше вторую. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И так далее. Когда вы прочитаете 108 раз, говорится, 108 мантр этих, они входят в энергетические каналы тела. Начинается работа. Этот звук начинает идти к одному источнику. К нашей душе, в сердце начинает уходить все это. Через разные сердца. В сердце там все это соединяется, встречается. И иногда у человека возникают проблемы. Почему? Это можно сравнить, как стакан чая с заваркой. Пока он в покое, да, заварка вся внизу. Да? Вот представьте, наше все это, грязь там. Как вы только туда ложку, и так все это раз и всплывает. И поэтому также в уме у человека могут начать. Иногда бывает, что ум начинает беспокоиться именно. Надо просто спокойно продолжать. Ничего плохого никогда не бывает от повторения. Только все самое. Самый мощный метод очищения из всех существующих. Это называется джапа-медитация. Джапа-медитация. Джа означает воздействие па. Папа, это вы, если вы помните, грех. То есть медитация через повторение Хари Кришна Махамантры воздействует и уничтожает, сжигает семена греховных желаний. Даже семена. То есть мощный процесс очищения начинается в сердце. Именно в сердце. Итак, когда вы прочитали 108 раз, вы опять натыкаетесь на эту отдельную бусинку. Это значит, был повторен один круг. По часовой стрелке разворачивают четки. По часовой стрелке. И начинают опять на себя отсчет. И заново начинают повторять. Итак, сколько бы вы ни повторяли, чем больше человек повторяет, тем это благоприятнее. Век Кали, когда человеку духовный учитель дает посвящение, когда человек прошел какой-то определенный очистительный процесс, человеку рекомендуется читать не менее 16 кругов ежедневно. Ну, вот для меня это составляет где-то 2 часа. 5-10 минут, 2-10 в день. Я повторяю каждый день в течение вот многих лет. Более 16 кругов. Иногда повторяю 20-25, больше даже. И все время это благоприятно. Поэтому во мне, вот честно вам говорю, произошли настолько серьезные изменения. И никак не иначе, даже не из-за писания, не из-за чего, а из-за того, что я повторял Хари Кришна, я повторяю Хари Кришна Махамантру. Столько я вообще обдумал, осознал, изменил в своей жизни. Иногда люди говорят, мы не можем бросить курить, пить там или мясо. Начните повторять. Начните повторять. Почему? Потому что пить, курить, есть мясо и все остальное, там всякой ерундой заниматься, все это результаты нашей греховной жизни в прошлом. Это реакции. Вожделение – это реакция за греховные поступки. И когда человек начинает повторять Хари Кришна Махамантру, в сердце начинается очищение. Первая ступень называется клешакхни. В джапа-медитации первая ступень называется клешакхни. Что это означает? Мы начинаем очищаться вот от этих клеши. Помните, я рассказывал, панча-клеши? Авидия, невежество, асмита, ложное эго, рага, стремление к материальному счастью и средствам его достижения, двеша, ложная ненависть к ложным источникам страдания и абхиневеша, желания и привычки, принесенные из прошлого. Смотрите, у нас привычки есть очень многие, желания заниматься греховной жизнью. И постепенно, когда авидия ослабевает, ослабевает ложное эго. Когда самость ослабевает, у нас ценности другие становятся. Человек не становится таким алчным, материалистичным. Раз он перестал быть таким алчным, материалистичным, у него автоматически ненависть происходит. Он умер уравновешенный, ценности сменились, он стал более умиротворенным. Ложная ненависть к ложным источникам. Стал более добрее человек, спокойнее. И как результат этого ушли дурные привычки и желания. Вы понимаете, да, как это происходит? Так атакуется вот этот аспект панча-клеш. Это первая ступень. Вторая ступень, что вы можете ожидать от повторения Хари Кришна Махамантры, чего не достигается никакими другими практиками на самом деле. Все остальное чистит тонкое тело, грубое, все с телом работает. Все остальные практики работают в основном с телом. И всякий кайф обещают, какой там сесть и кайфовать. Здесь нет, все более серьезно. Все более серьезно. Вторая ступень называется шубхада. Это развитие хороших качеств. Человек прощать начинает. Появляется терпимость. Если он видит человека, который с ним общается, и он не очень как бы умен, он очень терпим к нему, очень уважительный. Появляются хорошие качества в человеке, как результат повторения. Это следующая ступень. Мы очень гневные, невыдержанные люди. И вдруг вы становитесь выдержанным человеком, спокойным, уравновешенным, рассудительным. Появляются хорошие качества. Щедрым, мудрым и так далее. Где-то есть на кассетах, там, где я перечисляю эти качества. Сейчас не буду долго говорить. Я думаю, вы понимаете, что такое хорошее качество на самом деле. Следующая ступень. И вот параллельно этим ступеням сжигается наша карма. Биджа-карма начинает сжечься. Начинает сжигаться рудха, апрарабдха и прарабдха. Таким образом, наша жизнь с вами кардинально начинает меняться. Кардинально меняться. То есть тройственные страдания начинают ослабевать. Проблемы в уме начинают меньше беспокоить. Меньше вас начинают беспокоить другие живые существа. И вы постепенно ослабевает влияние астрологии. То есть если раньше какие-то фазы Луны на вас бы просто как животное у вас бы делали, вы даже не замечаете это, то именно когда человек очищается, то влияние астрологии начинает ослабевать. Слабеет, 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 слабеет. И до момента, когда человек может просто выйти из-под влияния астрологических светил. Выйти полностью. Человек может выйти полностью из-под влияния астрологии. На 100%. Но это зависит от того, как он будет проходить эти стадии джапа-медитации. И есть три стадии, описываются в шастрах. Это оскорбительное воспевание. Что это такое? Это когда мы повторяем Хари Кришна, но в нашей голове столько проблем. Всякие гадости там метаются, ум, вы знаете, да, как это бывает. В уме там вообще кошмар, помойка. Порой в уме себя ловишь на том, думаешь, о боже мой, неужели это я? Или это мои мысли? Ужас, что там в голове. Всякие извращения, всякие жестокости в голове, столько в нашем сердце. И все это в нашу голову поступает оттуда, из сердца. Это все в нашем сердце. Это не в нашей голове, это в нашем сердце столько нечистот. Поэтому человек порой себя ловит на таких мыслях, что ему стыдно даже кому-то сказать об этом. Ему даже самому-то стыдно, что у него такие мысли есть. Это означает, вот так сильно осквернилось сердце человека. И там вот эти все клеши. Итак, ослабевает карма человека. Таким образом, раз он выходит из-под влияния астрологии, карма меняется. Меняется рисунок на ладонях. меняется. Если кто-то знает немного хотя бы эти вещи, то это не так просто, как в книжке там рисуют, и там вот линия жизни, линия здоровья. Это настолько профанированная система. То есть это так, ну, для работников сфер культуры, искусства, так сказать, и всего остального. На самом деле это очень серьезная вещь. Есть определенные виды, как натягивать, при каком свете рассматривать, правую, левую руку. То есть это специалист большой, он знает, как брать руку, как натянуть, чтобы увидеть, какие, как подтягивать нам эти все. Ну, в общем, это сложная наука. Практически сейчас редкий случай можно встретить человека, который на самом деле разбирается, если он обучался этому у авторитетных учителей, то есть по авторитетной науке, а не по книжкам, или там кто-то сделал. И начинается меняться картина на ладонях, на стопах меняется картина. Наши стопы еще более лучше показывают все, что даже чем наши ладони. Итак, человек, меняется его судьба, порой на 180 градусов. То есть негодяй становится святым. И есть такая поговорка ведическая. Каждый грешник имеет будущее, а каждый святой имел прошлое. Поэтому, говорится, разумный человек, он всегда спокойно относится к грешникам. Почему? Потому что у них есть будущее. И также он спокойно относится к святому. Потому что, чтобы стать святым, ой, он много, видать, тоже что-то там наделал. Так что он тоже понимает, как этот путь сложен. Как этот путь сложен. Итак, это джапа. Или джапа-медитация, воспевание святого имени. И второй аспект, о котором я читал, и мы сейчас с вами попробуем это сделать, это совместное воспевание святого имени. Самый важный процесс, даже который считается более могущественным, чем индивидуальный. Но рекомендуется два вида. Индивидуальный и совместный. При совместном воспевании, говорится, процесс очищения, чем больше участвующих, тем более крупномасштабный процесс очищения идет. Более серьезный процесс очищения. Поэтому мы видим, что во всех религиозных системах люди борются за последователей, вы наверняка замечали, и пытаются вовлекать большую массу людей. Почему? Потому что это принцип энергии, как материальных, так и тонких материальных и духовных. Что чем больше людей приобщены к определенной деятельности, тем эффект этой деятельности возрастающий. И в духовной жизни все так устроено, что даже наличие одного человека нового увеличивает эффект всех остальных в два раза. То есть один человек приходит и в два раза увеличивает деятельность, допустим, тысячи людей. Поэтому иногда можно видеть, как в очень серьезных авторитетных практиках дорожат каждым человеком. Дорожат. Сейчас-то это превратилось в деньги, во все. Но изначально смысл вот этого дорогого человека, дорогого участника в какой-то определенной деятельности изначально. Это понимание вот этих процессов. Поэтому каждый был очень дорог. Каждого оберегали. И в варнашрама-дхарме, вот в ведической системе, каждая личность ценилась. Неважно, какое вы положение занимаете. Вы рабочий, вайши, шудра, вайши, кшатри или браман. Все понимали, как это важно. Это как вот в нашем теле. Никто не скажет, мои ноги, так сказать, хуже, чем руки. Всем нужны и ноги, и руки. И поэтому варнашрама-дхарма рассматривается как совершенный организм. Что это означает? Руки – это кшатри, ноги – это шудры, живот, туловище – это вайши, и голова – это браманы. И нельзя сказать, что лучше, что главнее. Без головы, конечно, без руки можно еще как-то. Даже без двух. Но это будет калека. Это в кали-югу, поэтому говорит калика. Да, калека. Без ног можно жить, но это все уже калеки. Поэтому рассматривается, что все люди дороги, все дорого. Каждый пальчик дорог. Каждый пальчик. Также и каждый человек дорог очень, потому что это делает систему совершенной. Совершенной. Итак, это называется высшим жертвоприношением век кали, совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. Самым высшим жертвоприношением века Калли. из всех существующих считается. Именно совместное. Люди недооценивают это. Почему? Потому что они не знают вед, не знают шастр. И они постоянно начинают параллели сравнивать с какими-то другими культурами, другими религиозными системами, которые находятся в гунах материальной природы. Говорится, все религии до одной, находятся в гунах материальной природы. И есть только одна деятельность, которая вне гун материальной природы. Называется, если вы помните, кто-то в первый раз в позапрошлом году объяснял, санатана-дхарма. Так вот, бхакти-йога – это санатана-дхарма. Все остальные культуры и религии называются упа-дхарма, чала-дхарма, асура-дхарма и адхарма. Вы помните, да, кто-то, что это такое? Адхарма – это нет никакой культуры, по собственной прихоти действует. То есть культура самости, то есть бескультурия. За ней сразу в такой культуре берут верх кто? Демоны. И они превращают такую культуру в асура-дхарму, демоническую культуру. Как результат демонического правления всегда появляется мессия, появляется чала-дхарма, вырывает. И как результат мессия возвышает людей, и люди встают на упа-дхарму, под религиозную, под истиной, то есть развивают качества, необходимые для принятия высшего, самого совершенного знания. И так люди достигают упа-дхармы, чтобы достигнуть санатана-дхармы, бхакти-йоги. Поэтому, когда вы будете сравнивать какие-то религии, не забывайте. Очень часто люди говорят, о, мы это слышали, мы это знаем. Но зачем же тогда вы задаете такие вопросы, если вы уже слышали на лекциях, на кассетах это? Пользуйтесь этим знанием. Понимаете, что чала-дхарма, допустим, какая религиозная система, я могу перечислить, что это такое чала-дхарма, что такое упад, прямо по религиям, по знаниям. Ну, допустим, этот коммунизм, что это такое? Конечно, вот видите. Все правильно. Чала – это сезонная, авторитетная религия, но на сезон, на короткое время, чтобы возвысить людей, вытащить их из демонических условий. Потом приходит другая, начинает развивать и так далее. И общество начинает вытаскиваться, прогрессировать. И все только с одной целью – дать людям бхакти-йогу, преданное служение, любовное преданное служение. Вот эти 9 процессов – шраванам, киртанам, вишнавсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям. И вернуть людей обратно в духовный мир. Потому что это называется Дургадхама, мир страданий, специально предназначенный для восставших, для вот таких живых существ, которые хотели независимости и попали сюда. Потом здесь запутались, как наркоманы. Сначала хотели баловаться, да, а потом уже рады бы бросить. Да что? Как говорят, грехи не пускают. Да? То есть как бы привязались. Вот как наркотик. Это правильно сравнение. Как наркотик. Человек ради баловства начинает колоться, чтобы понаслаждаться, а потом становится пленником наркотика. И уже просто, чтобы выжить, он колется уже, и никто не может ничего сделать. Такой сейчас редкий случай, что человек бросает, если он сел уже, очень сложно это. Итак, эта махамантра позволяет людям очиститься куда более эффективнее, и этот процесс очищает сердце. После каждого жертвоприношения, когда люди совместно воспевают святое имя, раздается освященная пища. Если вы помните, кто-то в прошлый раз приезжал, и мы раздавали. Я раздавал еще с другими молодыми людьми. Маленькие кусочки, там апельсины мы обычно раздаем. Читаются мантры. Я обычно читал мантры и раздавал. Если человек не получил освященную пищу, то жертвоприношение не считается завершенным, законченным. То есть он получает какую-то часть. После этого я расскажу вам, значит, сейчас я расскажу вам, и мы с вами споем мантру. После этого я раздам со своими друзьями эти освященные кусочки пищи. И дальше я расскажу вам о режиме дня, как вот это все делать, как правильно взаимодействовать в семье, как готовить пищу и так далее, и так далее. Как омовение правильно делать, какие там в теле есть. Вот я ношу здесь тилаку, видите, да, знак. Также на теле есть 12 мест, через которые действуют негативные энергии. То есть какие-то тонкие живые существа, они проникают в тело человека, и люди не знают об этом. И можно водой только это смыть. Но если вы не омываетесь, там надо ставить знак определенный, тилака. И разные есть знаки в соответствии с теми живыми существами, которых вы опасаетесь. И также на чакрах на всех ставится тилака, потому что это энергетические центры, и через них также воздействуют другие живые существа. Они подключаются и меняют ваши качества, меняют ваше поведение и так далее. И человек очень часто наверняка замечает, что иногда что-то такое сделал, потом как вроде как отрезвил, там, зачем так сделал вообще? Это вот как раз влияние этих тонких сущностей. Иногда вдруг гнев возникнет, что прямо в этот момент, когда человек гневается, он понимает, что такое со мной происходит. Но ничего поделать не может, его поехало, пошло, куда-то понесло. Есть такое объяснение, что вот эти все серийные убийцы, маньяки, все они находятся под влиянием сущности. Поэтому, когда их арестовывают, они уже заменили, все сделали, они становятся опять нормальными людьми. Ну, их отправляют, наказывают. И они вот в этих состояниях, когда они совершают эту деятельность, они находятся под влиянием этих живых существ. Это очень серьезный вопрос. В христианстве люди знают об этом также, и целое изучение. Они также изучают эту проблему. Это одержимость. Одержимость демоничными живыми существами. Поэтому они начинают. Вроде нормальный человек был, потом раз, и 50 женщин убил и съел. Ну, вы помните, да, все эти вещи? Это были, я же не выдумываю. И также это упоминается. В прошлом точно так же было это. В прошлом так же было. Нашумевший Дракула, есть о нем упоминание также. Об этом Цепиш, господарь такой. Это историческая личность, господарь вот этот, и которого сейчас называют Дракула. Это реальная историческая личность, которая, так сказать, занималась такими делами, перешло в другой мир, беспокойство причиняет до сих пор. О нем есть упоминания. Есть разные виды упоминаний. Итак, если вы помните, я еще рассказывал в прошлый приезд, что такое намакавача. Это когда человек повторяет Хари Кришна в соответствии с тем, как он повторяет. Есть три уровня. Оскорбительный, вот этот с материальными желаниями. Нейтральный, без материальных желаний. И чистый, когда человек просто с преданностью повторяет. И вот этот, когда человек достигает даже нейтрального воспевания Хари Кришна Махамантры, он покрывается намакавачей. Вот о том, о чем я рассказывал. Таким видом энергии, что никакие живые существа на него не могут повлиять. Никакие проклятия, ничего. А когда он начинает очень высокого уровня повторения Хари Кришны достигать в своем сознании, то есть чисто воспевать, то никакие влияния астрологии, ничего, все. Защищен. Кавача означает броня. Нама – это вот броня мантры. Такой тонкий вид энергии покрывает человека. То есть даже в материальном отношении ему практически ничего нельзя причинить. Но это очень высокий уровень уже. Поэтому есть целая наука повторения Хари Кришна. Есть такие приспособления, которые употребляются во многих жертвоприношениях, церемониях. Называются каратала. В буддизме они применяются. Применяются также в ведической системе, в индуизме. И в ряде других, в шаманизме. Это звук, который режет эфир. Поэтому звон, любой звон, колокольчики, колокола, вот почему это было? Это то, что режет эфир. Именно больше других. Балалайка не режет эфир. Да, пианино тоже, фортепиано. Каратала. Это звенящий звук звона, еще определенный металл делается. Вы знаете, да, существует искусство литья колоколов. Слышали, да, целые секреты? Целые мастера были это. Сейчас это утеряно, просто отлили, повесили, бум-бум-бум-бум. Нет, это очень серьезная наука, она описывается в ведах. Вся ведическая культура, все дома были в колоколах. Звонили, перезвон этот. Сейчас, допустим, если вы приедете во Вриндаван, Джаганатхапури утром, как там звонят вообще? Прям Русь. Угу. Святая Русь, прям думаешь, вот прямо где-то какой-то... На Руси в прошлом тысячелетии вроде оказался. Это все традиции оттуда пришедшие. Ведические традиции, звон колоколов. И когда режется эфир, все эти молитвы и все наши желания, они прямо несутся. Определенные виды эфира разрезаются, и все наши мысли, все наши звуковые вибрации, они устремляются мгновенно к объекту, к которому мы обращаемся. Вот для чего это делается. Приблизительно, чтобы вы понимали. Что все научно. Нету ни одного сентимента, нет. Просто есть знания определенных видов энергии. Поэтому и называется ведическая школа Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Все рассматривается с позиции шакти. Шакти означает энергия. Паринама означает трансформация. Вада – школа. Школа трансформации энергии. Это очень серьезная, очень научная система. Куда более высоконаучная, чем современная наука и современные исследования. Итак, когда бьют вот этот звон, он лежит, и люди поют. Обычно киртана проходит, что есть ведущий и те, кто поют. Я сейчас начну, вы. Когда я пою, вы не поете. Когда я замолкаю, вы поете. Так бы, как бы такой, как в хоре. И я хотел бы еще раз вам напомнить, как переводится махамантра. О всерадующий и всепривлекающий Господь, о внутренняя энергия наслаждения Бога, займи меня преданным служением. То есть, что это означает? Что я хочу на самом деле возвыситься до бескорыстного служения. Ничего не прошу взамен, просто хочу тебя удовлетворить, и все. Почему бхакти-йога является венцом духовной жизни? Что человек, который практикует бхакти-йогу, это человек, который не желает богатства, не желает последователей и не желает женщин. То есть, то, что, чем люди все живут. То есть, желание противоположных отношений ради какой-то вот мирской любви, ради богатства и ради славы и почести. Он не действует с этими эгоистическими желаниями. Он просто пытается исполнять волю. Волю Бога. То есть, в этом чистота этого метода. Итак, там у вас есть на бумажках мантра эта. Давайте мы так вместе попробуем повторить сначала. Вы за мной повторяете, чтобы почувствовать, что это такое. Я буду сейчас так по словам. Давайте попробуем. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Спасибо большое. Итак. Я говорю Харе. Простите, исправлюсь. Простите, пожалуйста. Я исправлюсь. Исправлюсь, честное слово. Верите, что исправлюсь? Даже я верю, что я исправлюсь. Сейчас попробуем. Итак, я хотел бы вас попросить сделать, если у нас между нами есть какие-то сейчас взаимоотношения, вот вчера люди подходили, благодарили, так я хотел бы вам сказать, что единственная ваша благодарность будет мне, если мы с вами споем этот вот киртан. Это единственное, чтобы меня обрадовало и как бы плод всего этого знания, поскольку говорится, что все знание ведическое, все знание, которое существует в материальном мире, предназначено только для одной цели – возвысить человека до Харинама Санкиртана Яги, до совместного воспевания святых имен, мантры Харе Кришна. В эту эпоху особенно. Поэтому, если вы что-то поняли, как бы результатом этого и как бы вашей благодарности может быть только то, что вы вместе со мной поможете мне спеть этот киртан. Небольшой, может быть, 5 минут мы посвятим этому. Потом я раздам и все остальное дальше буду рассказывать, потом вопросы. И я думаю, что к 3 часам или к 3 часам мы закончим. У кого-то, если есть вопросы, я сегодня в вашем распоряжении. Вы можете тут подойти, сесть впереди, я буду вам отвечать, вам рассказывать что-то такое и так далее. То есть у меня время есть сегодня. Если у вас нет, до свидания, кто-то уйдет. Но, пожалуйста, по крайней мере, не уходите, пока я не раздам эту освященную пищу. Итак, еще раз напомню. О всерадующий и привлекающий Господь, о энергии наслаждения Бога, займи меня преданным служением. Таков перевод этой мантры. Итак, я начну на простую мелодию. Мы начнем сидя, чтобы распеться. Не стесняйтесь. Ничего страшного не происходит. Не надо думать, как я выгляжу со стороны. Обычно человек так думает. Как я там со стороны выгляжу? Представьте, приходит в церковь, молится и думает, как там я со стороны выгляжу? Люди так озабочены, как они выглядят со стороны. Столько много эгоизма, что они даже хороший поступок сделать нормально не могут. Не могут. Люди даже, когда что-то делают хорошее, они этих корреспондентов... Сейчас я буду пожертвования давать. Фотографируйте. Вот все со стороны. Это говорится, что столько грязи в сердце, что человек даже от добра добра ищет, то есть делает добро и хочет из этого что-то, какую-то выгоду. Это гуна страсти. И говорится, в гуне страсти человек всегда только страдает. Ничего это хорошего не дает. Поэтому не беспокойтесь, как вы выглядите со стороны. Вы все разумные люди. Мы души, мы не тела эти. Так уж случилось, что мы тут закрутились немножко. Пора потихоньку выбираться отсюда. Кто уж как, в этой ли жизни, в следующей, но пора выбираться. Вы чувствуете, да, что пора выбираться? Еще нет? Ну ничего, скоро почувствуете. Тройственные страдания существуют в этом мире только для одного. Это объяснить живому существу эти вещи. Этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех страданий является ложное эго. Как освободиться от ложного эго? Тадвитхи прани патена пари прашнена севая упадакшьянти тегьянам гьянина статва даршинага. Попытайся узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю. Вопрошай его смиренно, без вызова, и служи ему. Ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. Вот эти три вещи надо понять. Как бы вы здесь ни пытались быть счастливыми, только одни страдания. А все страдания – это причина ложного эго. То есть хочу независимо от законов действовать. И каждый раз одни страдания. Как избавиться от ложного эго? Надо получить наставление. Нектар наставления. Так, давайте с вами попробуем это сделать. Я начну сидя. И как мы немножечко распоемся, я встану. Поскольку лучше, чтобы стоя мы это делали. Подойду вот к этому микрофону. Давайте попробуем. Не беспокойтесь. Я такую незамысловатую мелодию. На любую мелодию можно это делать. Я вам объяснял, да, что это вода. Один человек говорит, ну тебе хорошо, говорит, сидишь там, поддаешь, говорит, говоришь. Как, говорит, поддашь, я чувствую себя, пошло. Нет, это вода просто в горле пересыхает. Есть такая поговорка ведическая. Атман манате джагат. Каждый думает о другом, какой сам. Каждый думает о другом, какой сам. И он говорит, ну ты там здорово устроился. Давайте попробуем. Время есть. Я засек время. Не беспокойтесь. Киртана идет, обычно похлопывают в ладоши, поскольку когда человек поет махамантру, ладоши... Почему люди все хотят аплодисменты? Вы не знаете никогда, почему хлопают? Определенный вид энергии такой происходит, взаимообмен энергетический. И говорится, что когда воспевают киртану, чуть-чуть похлопывают. И я вот рассказывал в прошлый приезд, как меняются линии на ладонях, когда во время киртана, именно во время воспевания мантры, меняется даже рисунок на ладонях постепенно. Допустим, опыт провел, один из духовных учителей снял фотографии с ладони ученика, через 5 лет проверили. Так знаете, как вот отпечатки пальцев так наложили, на большом экране, и прямо все было изменено. А говорится, отпечатки пальцев, эти рисунки никогда не меняются. Вы знаете, да? Но если человек начинает практиковать какую-то духовную систему, то все меняется. Поэтому человек может изменить карму, всю судьбу свою изменить. Именно в лучшем направлении, не в худшем. Поэтому попробуйте так вот под ритм каратал. Я играю так раз, два, три обычно. И мы начнем. Я когда встану, пожалуйста, если вас не затруднит, встаньте, и мы споем. Так я сейчас расскажу вам, и через пару минут мы начнем раздачу. Вот вы видите, у меня на шее здесь есть такие штучки. Может быть, кто-то видел, обратил внимание. Это называется кантимала. Канта – это дырочка вот здесь на теле, у каждого человека есть. Называется канта на санскрите. Простите, пожалуйста. Вы наверняка все заметили, что у меня на шее вот такие, ну как бы бусы, да, висят. Слышно, да? Это называется кантимала. Канта – это дырочка, которая вот здесь находится у каждого человека. Вот здесь. Канта. Через канту живое существо вынимается из тела. То есть в тонком теле живое существо вытягивается из канты во время смерти. Все живые существа, которые совершали какие-то либо грехи в момент покидания грубого тела, они попадают в плен к таким живым существам, которые называются на санскрите Ямадута. Ямадута – это тонкие живые существа, только в тонком теле их обычно видят. Ну, или у кого есть зрение хорошее, они видят их. Как привидения такие. Очень страшные, очень неприятные. Я даже был потрясен. Был такой фильм, какой-то «Призрак» или «Привидение». Помните, да? И там такие, за одним пришли такие черные. Полностью сочетается с ведической концепцией. То есть это мог написать человек, который либо в этой жизни он видел их. Либо... Есть очень много упоминаний об этом, когда люди в момент клинической смерти видят или таких божественных каких-то живых существ, по свету спускаются, или очень ужасных, очень ужасных. И тело вытаскивают через эту канту. И поэтому рекомендуется людям, особенно века Кали, носить кантимала. Мала – это дерево Туласи, царица всех священных деревьев. Есть дерево Бо, есть сандал, всевозможные. Но ведическая литература описывает, как самое священное дерево – это Туласи. Или еще его называют Мала. Поэтому называется кантимала. Канта, прикрытая Малой. Поскольку все люди совершают какие-то поступки очень странные. И никто не знает, в какой момент что может случиться. Поэтому обычно рекомендую даже людям неверующим носить канту, ну, чтобы канта была закрыта. Был один случай, когда меня даже отругали, когда я свои кантималы отдал другому человеку, и один из духовных учителей, он увидел и сказал, почему ты без кантималы? Я говорю, да я отдал там. Он сказал, откуда ты знаешь? Ты что, святым стал? А вдруг что-то случится, и ты не будешь защищен? Говорится, у того, у кого на кханте есть мало, то даже если этот человек очень греховен, его не заберут ямадуты. То есть вот эти живые существа, которые приходят, тонкое тело вынимают и припровождают в разные районы Вселенной, чтобы получить наказание. И поэтому канта закрывается обычно кантималой. Именно из-за этого. И еще также туласи, это дерево мало, говорится, оно очень благоприятно влияет на нашу духовную практику. Очень хорошо влияет на наш ум, очищает тонкое тело. Потому что вы знаете, да, все виды деревьев, они также обладают сенсорной определенной потенцией. Кто-то, может быть, знает, да, вот хвойные деревья обладают очень хорошей сенсорной потенцией. Там есть деревья, такие как сандал, ну и разные, очень много разных деревьев, баньян. Но самым таким главным деревом описывается в шастрах, является туласи. Чтобы вы можете там приобрести. Обычно люди спрашивают, можно ли одевать вместе с крестиком там. Пожалуйста, в любом случае это благоприятно. Можете кто-то, если знает эту науку, он может носить, кто-то не знает, может не носить. Это сугубо личное, индивидуальное дело каждого человека. Итак, я расскажу еще некоторые детали бхакти-йоги, поскольку это самое центральное место повторения и воспевания Хари Кришна Махамантры. Но также есть сопутствующие определенные элементы, которые позволяют улучшить или усилить очищение. Поэтому первый этап называется бхакти-йога на стадии очищения. Это первый этап. Что необходимо? Очень важно для человека это избавиться от четырех источников тройственных страданий, особо мощных. И они в шастрах описываются как угра-карма. Или угра-слово означает жуткое или страшное. Страшная деятельность, которая влечет за собой настолько серьезные реакции, что люди недооценивают это. И в ведической литературе описываются всегда эти четыре основных греха. Это убийство животных и поедание их мяса в пищу. Это незаконные половые взаимоотношения. Употребление одурманивающих веществ и азартные игры. Это считается то, что дает человеку угра-карму. То есть ужасные последствия такой деятельности, ужасные. То есть человек даже недооценивает. Говорится в шастрах, что все войны Абхарата-варши, ведутся из-за убийства животных. Смотрите, мы говорим, причина войны, там, допустим, конфликт, нефть, там что-то. Мы в этом видим. Политики видят в этом. Но на самом деле причиной войны является убийство животных. Вот почему Господь Будда, Он выступил против этого. И провозгласил закон Ахимса. Люди не знают связей, то есть причин, почему бывают реакции в обществе. Почему землетрясение, почему засуха. Они думают, что что-то это связано вот здесь, вот, с мирскими делами. На самом деле, вот эти четыре вида порока влияют даже на атмосферу космическую. Это убийство животных, в первую очередь коров и быков. Это самое главное. И есть даже стихи Шримад Бхагаватам, где говорится, что те люди, которые или те места, где будут убивать коров, они будут обречены на войны и землетрясения. Войны и землетрясения. Сейчас вы знаете, даже в Индии иногда убивают коров. Поэтому и по закону кармы человек, который уже квалифицирован и знает, что этого нельзя делать, он получает куда большее наказание. Поэтому в соответствии с законом кармы человек необразованный в меньшей степени наказывается законом кармы. Человек, получивший образование или развивший сознание, больше несет ответственности и так далее, и так далее. Но так или иначе, это считается самыми тяжелыми видами деятельности, за которые живое существо получает куда больше реакций, чем за какие-то другие виды греха. Это убийство живых существ. Я уж не говорю о людях. Убийство живых существ, поедание их плоти. Незаконные половые взаимоотношения, поскольку вся половая потенция поддерживается космической энергетикой. Весь наш половой импульс связан полностью с космосом. Я думаю, кто немножечко изучали, знаете, да, об этом? Слышали? Весь вот наш половой потенциал, он, несомненно, всегда был связан с космическим потенциалом, основным этим половым принципом. И люди, не понимающие, как этим пользоваться, также обрекают себя на тройственные страдания, особенно от хипхута, причинения вреда другими живыми существами. Это от незаконных половых связей. Что-то нас кто-то убивает, обворовывает, то все, пятое, десятое. Все, что нам причиняют другие, связано также с этими незаконными половыми отношениями. Прием одурманивающих средств. Если вы помните, может быть, я рассказывал, что несет за собой незаконный секс. Прием одурманивающих веществ. Каждый организм покрыт определенной оболочкой. И в нашем организме есть разные процессы. Вот эти 10 потоков воздуха, если вы помните, я о них говорил. Прана, апана, удана, там самана, вьяна. И когда человек принимает алкоголь, или то, что превышает 3-5% алкоголя, какой-то напиток, который превышает, то у человека сразу блокируются многие энергетические потоки воздуха. И он становится подвержен влиянию тонких сущностей. Сразу же, мгновенно. Поэтому мы замечаем, что 90% преступлений совершаются в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Люди по пьянке всякие глупости говорят, друг другу делают и так далее, что в трезвом состоянии ума они потом даже жалеют об этом. Да? Или как вот у нас есть даже в народе говорят, ну извини, по пьянке же было. Но почему по пьянке ты это делаешь? Почему? Потому что эти сущности вынуждают, они самые худшие качества в человеке проявляют. У нас и так есть эти проблемы, но еще когда подключаются низшие сущности, эта проблема усиливается. Такая расторможенность происходит энергетическая. И люди вспоминают какие-то обиды, знаете, да? Человек подопьет, обиды. Трезвый не обижается так. Подпил, все, обида вышла. Эти семейные ссоры, скандалы эти постоянно. В общем, даже не надо перечислять. Или человек ведет себя очень странно. Такой интеллигентный человек подопьет, весь красный, пляшет. И так далее. Очень смешно себя ведет. Если ему показать так себя на пленке, ну идиот полный. Или сидит просто красный такой. И что-то... Ну, в общем, удивительное. Настолько меняется личность. Вы знаете, может быть, еще в античные времена учителя водили своих учеников и показывали пьяных. Говорили, вот смотрите. Обычно две категории. Вот это свиньи, а вот это пьяные. Чем они отличаются? Телами. И не больше. Только телами. Поэтому говорится, напился как? Итак, это очень важный тоже аспект понимания. Это одержимость этими тонкими сущностями. Поэтому человек иногда для храбрости выпивает. А на самом деле не для храбрости, а для наглости. Пороки у него всевозможные проявляются. Он в иллюзию впадает. То есть трезвый-то он бы и понимал. Разум работает у трезвого, что не надо. Я боюсь, потому что так... А когда подпитый думает, ой, храбрый, глупый становится просто. Поэтому и лезет туда, куда не надо. Это никакая не храбрость. Это все невежество проявляется. Азарты. Виды азартов. Если вы помните, я уже рассказывал вам. Шудха-сатва. Чистая благость. Храм. Сатва. Лес. Природа. Раджас, страсть, город, и тамас, невежество. Это места азарта, публичный дом, ресторан и мясокомбинат. Это считается местами тамаса. А где место тамаса, там всегда пребывают привидения и духи. Это места особого обитания. Когда человек вступает в незаконные половые взаимоотношения, то в него в этот момент сразу вселяются несколько живых существ. Люди не знают об этом. Почему? Потому что у людей настолько ослабленная сенсорика, что они даже не чувствуют, что с ними происходит в этот момент. Это знаете, как человек, когда он отупеет, он уже тоже ничего не чувствует. Когда человек очень много грешит, он не чувствует стыда. Да? Знаете, можно настолько себя довести, что все бесстыдно будет. Никакой совести не будет. То есть вот так же и человек, его сенсорная возможности, они настолько грубеют, что он даже абсолютно не ощущает, что в него вселяются очень могущественные живые существа. Очень могущественные. Особенно, когда он выпивает. Поэтому есть, знаете, люди такие, приключения у них сразу начинаются. Они выпили и пошли приключения искать. А все привидения и духи хотят секса. Все до одного. Поэтому у человека, у пьяного, бывает такое, он поддал, да, и поехал приключения искать, на охоту. Ищет. Женщины ищут мужчин, мужчины ищут женщин. Поэтому, когда какие-то незаконные отношения нужно сделать, всегда бутылочку нужно иметь. Замечали, да? Почему? Чтобы растормозиться. Сразу спадает защита. Человек в тамас погружается, в гуну невежества. Поэтому рубеж совести сразу исчезает. То есть, в трезвом состоянии он в гуне благости. Мораль, да? Мораль, нравственность работает. Как поддал, мораль и нравственность. Оболочка. Раз, и все. И поехало, пошло. Храбрый стал. На самом деле просто становится подонком человек, негодяем. То есть он погружается в гуны невежества. И все, что делается в этом алкогольном опьянении по закону кармы человек будет наказан за любой поступок. То есть в трезвом состоянии человек даже меньше получает реакции за поступок, чем в пьяном. Поэтому даже материалисты пришли к выводу, то есть люди обычные, невежественные, что состояние алкогольного опьянения, то есть состояние, оно как бы усугубляет тяжесть преступления. Да. И также по законам кармы это то же самое. И места азарта. Азарт очень ужасно развивает самые гнусные качества человека. Самые гнусные качества человека. Я тоже не буду объяснять, вы все знаете об этом. То есть лживость, порок, все остальное, долги там. Поэтому это вот четыре вида деятельности, от которых человек должен, по крайней мере, либо сразу, либо постепенно отказаться. У всех у нас с вами разная карма, все мы совершали разные поступки. У кого-то очень мощный волевой рубеж в силу благочестия хорошего. У кого-то просто очень много страданий было, поэтому страдания также являются очистительным фактором. Я хотел бы вот вам это заметить. Почему человек страдает? Страдания являются очистительным фактором. И в шастрах говорится, глупец очищается страданиями, умный очищается страданиями близких, мудрый избегает страданий, ища науку, как не страдать. Таким образом, и то, и другое является очищением. Поэтому говорится, 30% по карме и 70% по невежеству. Таким образом, он получает 100% реакций за любой свой поступок, совершенный в прошлом. Но посмотрите, благодаря даже глубокому просто материальному знанию можно 70% кармы погасить. Что же говорить о духовной науке? Можно полностью изменить все. Поэтому говорится 30% по карме и 70% по невежеству. То есть таким образом человек все время кармические реакции получает за свое прошлое. Следующий момент, о котором я хотел бы рассказать. В шастрах описывается, что век Кали неблагоприятным является единственный металл. Неблагоприятным, особенно для людей, которые пытаются идти духовной жизнью. Это золото. Есть прямо описание, что в век Кали в золото входит потенция Кали-шакти, энергия деградации, которая очень сильно влияет на ум человека и на его ложное эго. Поэтому мы видим, когда мы хотим хвастаться, да, такие гордые, очень много золота на себя надеваем, да, чтобы показать, что мы, как, ну, так просто говоря, крутые. Замечали, да? Золото именно. И золото стало источником больших проблем. И именно в Кали-югу туда входит энергия вот эта деградации, воздействие на ложное эго. Только в Кали-югу, в другие эпохи этого не происходит. Поэтому, говорится, разумный человек века Кали старается не соприкасаться с этим металлом. С любым другим, пожалуйста. Есть даже платина, что угодно. Именно золото. Именно золото. Итак, говорится, золото несет в себе все четыре перечисленных порока. Если убийство животных, незаконные сексуальные отношения, одурманивающие средства, азарт, это все отдельные грехи, то, говорится, золото соединяет все эти греховные желания в себе. Таким образом, если у нас есть золото, у нас будут вот эти желания усиливаться. Все четыре желания будут усиливаться. Желание незаконных половых отношений, желание одурманивающих веществ, желание деньги приобрести каким-то нелегальным путем, как это говорят, просто так получить. Все. Это еще один момент. Следующее. Когда человек начинает воспевать, то есть повторять Хари Кришна Маха-мантру, я вам рекомендую лучше начать с одного круга. С одного круга. И так постепенно увеличивать. С одного круга. Повторяйте, самое главное, внимательно повторяйте, внимательно слушайте. Свое повторение. Не надо никого беспокоить, не надо всем афишировать это. Делайте это ваш интимный такой вопрос. Следующий аспект. Когда вы утром встаете, вообще благоприятно вставать в ранние часы. Поэтому и говорится, что кто рано встает, тому Бог дает. Благоприятно вставать в ранние часы. И самое благоприятное время суток называется Брахма-Мухурта. Мухурта – это 48 минут самой чистой энергетической потенции. Это время примерно где-то без 24 до 4:30. Это самое благоприятное время суток считается. Но для... Поэтому есть такой стих в Бхагавад-гите. То, что для мудреца день, для глупца ночь. И наоборот. Все люди начинают где-то в 9 часов только оживляются. А на самом деле, говорится, мудрецы в йоге, они в 9 часов уже спят. И они очень рано встают. И говорится, те, кто в гуне благости, спят не более 6 часов в сутки. Те, кто в страсти, спят более 6 часов. И те, кто в невежестве, те спят более 12 часов. Так даже по сну можно определить карму человека, его характер и так далее. То есть тамогунщики или в тамосе, в гуне невежества. Обычно в гуне невежества это приходят люди из животных форм жизни. И у них привычки есть все, по которым можно определить. В гуне страсти это бывшие люди, также бывшие люди были. А в гуне благости это более развитые живые существа. Но каждый может менять свой статус, потому что в человеческом теле можно все изменить. Есть описание Джатака. Говорится, что человек может быть коровой, если он сатвагуни, в прошлом был коровой или возвышенным живым существом. Если он в раджагуни, он был тигром или львом, или человеком земного типа. Или если он в гуне невежества, то он был либо обезьяной, либо привидением. И есть описание, кстати, вот в этой же песне, вот в этой песне, в пятой. Откуда будет взята теория, что люди произошли от обезьяны в век Кали? Да, это было предсказано, что эта теория появится, и люди примут. И говорится, что только те, кто были в невежестве, они на самом деле были в телах обезьян. Поскольку человек, когда он грешит, особенно говорится, тело обезьяны предназначено для сексуально озабоченных людей. Если для человека центром всей деятельности является сексуальное наслаждение, то в следующей жизни он, несомненно, получает тело обезьяны. И называется Кардаба или Марката. Это одно из имен обезьяны. Сакалера Ашанта. Когда потоки воздуха дисбалансируются, у человека проявляется сексуальная озабоченность. То есть все, он повернут на сексе. Он только об этом думает, об этом мечтает везде. Он даже на работе сидит, об этом думает. Все, 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 все. Вот сейчас очень много таких людей озабоченных. И говорится, как результат этого он получает тело обезьяны. Это описывается в Шримад Бхагаватам. И поэтому он находит повадки и привычки обезьян у себя в натуре. Поэтому Дарвин, он наблюдал и нашел, что не только на него похоже, но и на все его окружение очень похоже. Итак, сон. Нужно выровнять свой сон постепенно. Не старайтесь это сделать за месяц, за два. Лет за 5 можно, можно лет за 7 это сделать. Смотря кто у кого какой волевой рубеж, кто сейчас как настроен. Постепенно можно делать. Кто-то быстро делает. Следующее, когда вы просыпаетесь, обязательно нужно побрызгать кровать свою. Обязательно, каждый день это нужно делать. Люди сейчас не делают, они не знают культуру. Поскольку в ведической культуре все связано с тонкими сущностями. Там тонкий мир учитывается и берется всегда во внимание. Когда человек более 2 часов находится на одном месте и дремлет даже, то на этом месте, когда он встает, остается его фантом, такой энергетический слепок, облако энергетическое от него остается. И через это энергетическое облако любые живые существа могут оказывать на него влияние, негативное. И вот это облако разбивается водой. Поэтому, когда человек спит, он встает, нужно его разбить. Иначе в течение дня он бывает у всех людей разный, от часа до 5, до 6 часов держится. И через этот фантом на вас могут действовать разные сущности. И у вас головные боли, что-то с вами происходит, пошли там, ногу сломали, споткнулись где-то что-то. Люди не знают, что причиной может быть неразбитый фантом. И через него влияют живые существа, которые пришли вам причинить реакции, то есть наградить вас за ваши прошлые грехи реакциями, они могут действовать через этот фантом. Можно так избежать тоже реакции многих. Следующее. В течение сна наше тело покрывается всевозможными существами, особенно задняя часть спины, вот на уровне позвоночника и все чакры. Здесь, здесь, здесь. Все прилеплено. Весь человек облеплен этими сущностями, мыслеобразами разными, привидения могут войти, духи в человека. Говорится, когда человек спит с открытым ртом и пускает слюну, как сразу на него набрасываются злые духи и входят в его тело. Как только человек спит и у него слюна потекла, в этот момент в него вселяются злые духи именно. Потому что духи есть разных квалификаций. Люди сейчас ничего не знают об этом. И поэтому в них постоянно пребывают всякие проблемы. Поэтому, когда вот вы видите слюни, пускает человек во время сна, лучше его сразу разбудить. Сразу разбудить. Чтобы он подтерся. Или вернее вытерся. Прошу прощения. Прошу прощения. И поэтому в ведической культуре, когда человек встает после сна, он должен обрызгать свою постель, или под кроватью надо брызнуть пару раз, так можно рукой просто воду. Ни в коем случае изо рта не брызгайте. Рот осквернен. Вы наоборот привлечете сразу еще больше. Люди так иногда это гладят, берут в рот воды. Фу! Считайте все, ваша одежда в испражнениях вся. Считается это одно и то же, что на одежду помочиться или ее обделать. Да, говорит, ну, врачи знают, что флора между анусом, гениталиями и ртом одинаковая. Знаете, да, об этом? Полностью идентичная флора между гениталиями, анусом и ртом. Это зев. Это зев, рот. Там все эти нечистоты во рту. Вы берете воду, и это одно и то же, что и вот из этих вот, из гениталий. Взять, пописать на дно. И потом погладить. А дети, говорят, я сегодня хорошо выгляжу. Люди стали очень бескультурными, ничего не понимают, все забыли. И поэтому, когда вы выплескиваете воду изо рта туда, то эти тонкие сущности, поскольку это все сквернено уже, они наоборот этой одеждой привлекаются. Также эта одежда вся становится их уже. Она уже считается в гоне невежества, эта одежда. Привлекает этих всяких тонкий мир. Сейчас мы с вами сидим, здесь миллионы тонких сущностей. Куда больше, в сотни тысяч раз их больше, чем нас. И они все ищут пищи, очень много пищи. Эти эмоции, возбуждение, гнев, зависть, все это подпитывается. Потому что это определенные виды энергии, которыми они питаются. Поэтому все плохие качества – это доноры всех этого всего негативного мира. Чем больше плохих людей, тем тот мир больше питается, больше всевозможных проблем в мире разных, преступлений и так далее. Поэтому нужно обязательно по утрам полное омовение делать. Женщинам рекомендуется просто брать, мочить руку, если волосы, собирать волосы и так брызгать со всех сторон голову, чтобы не мыть. Но два раза в неделю надо голову мыть, даже женщинам. Если мужчинам, обычно мужчинам полностью омовение должны делать. Обязательно каждое утро нужно полностью тело вымыть, смыть, поскольку для этих сущностей, для них вода – огонь. Вы их огнем никак не напугаете, но водой они разбиваются. Поэтому вы знаете, да, окропляют вот водой в церквях, там, видели, так же. И также они, на них влияют разные смолы, разновидности смол. Вот ладан, вы знаете, да, это смола такая, смолы. А, почему? Потому что нечистые запахи для них дорожки. Запах пота, кала, мочи, вот изо рта бывает плохой запах. Это все дорожки для этих тонких сущностей. Если вы не подмыты, говорится, после каждого отправления естественных надобностей человек должен очень тщательно мыть свои гениталии, анус, подмышки всегда должны быть вымыты, чисто одеваться, иначе он станет объектом атаки этих сущностей. Поэтому, говорится, чем более человек продвинут, тем он всегда более чистоплотный. И вот эти неряшливые люди, такие грязные, все, это люди в гоне невежества. Потому что тело, оно подвержено атаке, это храм. Вот как вы храм содержите, храм должен быть чистый, так и тело всегда должно быть чистое. Поэтому в йоге ногти ни в коем случае длинные не допускаются у мужчин там с грязью. Никогда грязи не должно быть под ногтями. На ногах все это. Все, очень аккуратное тело должно быть. Очень аккуратное. Уши там все это должно быть вычищено. И особое внимание также чистению зубов рта. Зев должен быть всегда чистым. Язык должен быть вычищенным. Поскольку на языке есть всевозможные налеты. Вот вы знаете, да? Врачи обычно. Покажи язык. Зачем? Потому что на языке там все эти налеты. Можно даже состояние желудка определить. Всевозможные, как там цвет изучается. Язык должен чиститься. Есть специальные языкочистки. Или человек просто берет ватку, ну, вернее, бинт, оттягивает язык. И другим бинтом или марлей каждое утро надо стереть вот этот вот налет. Тогда ваш язык, он приобретет все более строгие вкусовые качества. Пища ваша будет регулироваться по-другому. Может быть, желудок ваш не работает из-за того, что язык постоянно грязный. И так далее. Почему? Потому что вкусовые оттенки все фиксируются в уме. И когда ум не удовлетворен, тогда человек переедает все такое. То есть не желудком, это в уме все вкусовые качества уходят. Он переедает неправильные функции, вкус кислый, горький, несочетание вкусов из-за того, что где-то язык больше осквернен, где-то меньше. Если его вытереть, то немножко меняется это положение. Что еще хотел бы сказать по поводу предписаний? Пищу. Ну, я говорил о вегетарианской пище. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы на кухне никогда не появлялась кошка или собака. В спальне и на кухне, говорится. Это очень важно. Если у вас животные пребывают в спальне и на кухне, то вы уже большие друзья тонких сущностей. Огромные. Просто вы уже родственники стали. Говорится, животные ни в коем случае не должны находиться на кухне и в спальне. В тех местах, где идет очень тонкая работа. Пища – это все тонкие процессы, которые влияют на наш ум, атакуют. Тело наше может очиститься или оскверниться. Говорится, пища, на которую взглянула собака, должна быть выброшена сразу. И в ведической культуре, если кошка или собака смотрела на пищу, ее даже нельзя было предлагать, ничего. Все, она сразу выкидывалась. Потому что глаза – это определенные оптические приборы, вы знаете, да, глаза. И вот люди, кто занимался сенсорикой или, может быть, знают, что через глаза мощные виды шакти, мощные виды энергии проходят. И собаки, кошки, эти все вот животные, они являются самыми активными проводниками низших негативных сущностей. Самыми активными. Самыми активными. Так. В книгах вы сможете прочитать, есть такой раздел «Йога приема пищи». В каждой книге на последних страницах есть джапа медитации, как повторять махамантру, как предлагать пищу, как есть. Это вы все узнаете сами. Дальше. Когда вы подстригаете ногти, волосы, лучше это все сжигать. Сжигать или закапывать в землю. Если вы куда-то бросаете, в помойные ямы или что-то, это тоже не очень благоприятно. Не очень благоприятно. Потому что через ваши части тела также с вами связываются разные живые существа. Допустим, тантрики, если они завладеют вашим волосом, или вашим ногтем, или мозолью, они могут вас убить, и всю вашу семью через вас убить. Потому что это как бы часть, там вся информация наша сохраняется. В каждой части нашего тела сохраняется вся информация о нас. Кто мы такие, что волос взять один, и по волосу все можно сделать. Через этот волос можно на нас воздействовать и так далее. Также не торопитесь раздавать свои фотографии. Очень люди любят дарить свои фотокарточки, там все такое. Тоже не совсем благоприятно. Поэтому в многих религиозных системах даже вообще запрещено фотографироваться и так далее. Это не совсем хорошие вещи, если кто-то знает тонкие проявления этих всех вещей. По вашей фотографии можно вас вообще не извести. А люди дарят фотографии, потом ругаются. Эти фотографии остаются. И есть очень много бабушек, дедушек, которые через фотографию вам сделают новые трудовые успехи. Вы будете страдать. Сейчас в Иркале очень много тантриков. Очень много тантриков. Очень много людей, работающих с духом под видом работы с Девой Марией. Серьезно говорю. Потому что все христианство построено на прощении, на терпимости. А вот странно, приходит какой-нибудь экстрасенс, и он говорит, и там молитва, чтоб там всех тех разорвало, моих врагов, чтоб утопило, чтоб они там, чтоб им пусто было. О, Дева Мария, Дева Мария. Вы шутите. Христианство и такие пожелания несовместимы. Вы понимаете, да? Там все прощение. Ударили по правой, что? Вот это христианство. А когда там кого-то надо сгладить, заговорить или что-то там, чтобы ему было пусто, это все уже тантра. Это под видом христианства. Поэтому даже в Библии говорится. И придете ко мне и скажете, о Господи, не твоим ли именем духов бесов изгоняли, да, не твоим ли именем добрые дела вершили. И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Сейчас под этими... Поэтому не забывайте эту поговорку, что и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Каждый себя причисляет к лику святых или к его родственникам.
Каждый.
Будьте осторожны. Все это эксплуатируется ради эгоизма, ради своих эгоистических желаний. Эксплуатируются эти иконы, изображения. Люди очень необразованные стали. Будьте внимательны тоже. Что еще? Никогда не плюйте воду. Никогда не мочитесь в воду. Иначе у вас будут болезни, связанные со стихией воды. А наше тело состоит 80% из воды. Будут всевозможные проблемы. Стихия воды также оскверняется. Вы можете смывать грязь водой, но когда вода движется, лучше туда ничего не бросать, не плевать. Тоже очень важный элемент. С огнем, я рассказывал, с огнем ни в коем случае тоже не надо нарушать вот тех правил, о которых я рассказывал. Уважаемый, скажите, пожалуйста, что нужно делать, если болят ноги и колени, а также суставы? Спасибо. Я думаю, что вы, если будете ходить вот на эти встречи, там как раз будут затрагиваться эти вопросы, аюрвед. Сейчас есть большой семинар Аударя Дхамы Прабу, такой приезжал сюда, юридический врач, если, может быть, кто-то из вас был. Я думаю, вот вы получите эти лекции, кассеты, видео какие-то, материалы, где он объясняет, какие болезни, как их лечить. И так далее. Хотя сам я не знаю его методов лечения, не совсем знаком с этим. Но вы ознакомитесь, я думаю, разберетесь. Как уберечься от агрессивных цивилизаций? Ведь мы иногда их не можем видеть. Спасибо. Повторяйте Хари Кришна. Следуйте принципам духовной жизни, и на вас будет, не будет это воздействовать, не будет влиять. Скажите, пожалуйста, что такое брак согласно ведам? Любой брак – это союз женщины и мужчины для совместной духовной практики на самом деле. То есть предназначение брака – это совместная духовная практика, помочь друг другу духовно возвыситься. И в Ведах говорится, что иной причины для брака не существует. Это помощь мужчины и женщины друг друга обоюдно, взаимно возвыситься, а также позволить воплотиться еще какой-нибудь душе и обучить эту душу. Если вы помните, я уже это объяснял. Такова только цель брака и цель появления детей. Поэтому говорится, никто не должен вступать в брак и иметь детей, если он не может вырвать своих подопечных из круговорота рождения и смерти. Объясните, пожалуйста, как не осквернить воду, если вся система канализации устроена так, что без воды и ни туды, и ни сюды. Просто вы старайтесь это делать. Суть в том, что вы будете действовать правильно. Просто я не думаю, что у вас постоянно течет вода. Если вы там плюнули, включили кран, смыли. А не так, когда вода бежит, вы в нее плюете. Это элементарная вещь. Обычная химия, тонкая химия. Как вот я объяснял, как вода в кислоту и кислота в воду. Разные реакции происходят. Вот так же здесь. Если вы смываете водой нечистоты, это нормально, ничего не происходит. Но если вы нечистоты в воду каким-то образом отправляете, тогда происходит реакция, тонкая реакция, и вы получаете какой-то вид страданий за это, связанный со стихией воды. Есть ли в ведической практике способы очищения квартиры? Да, один из них я вам говорил. Это благовония. Почему так сейчас? Ну, надо натуральные благовония. Сейчас очень много таких, как бы, светских благовоний. Красивые пачки, туда-сюда. Все в бизнес сразу превращается. Как только... И люди же не знают, что нужны натуральные благовония. Натуральные благовония делаются из компонентов обязательно. Коровьего навоза, там, ароматических, этих вот цветочных, цветочной пыльцы и так далее. Они полностью избавят весь ваш дом от всяких сущностей, все эти геопатогенные зоны нейтрализуются. И если вы чуть-чуть в ведро будете сухой навоз бросать и мыть, у вас будет все в порядке. Вообще старайтесь поменьше ругаться в своих квартирах, гневаться там, все такое. Это тоже привлекает всех. Любые вот эти негативные эмоции, они сразу вызывают реакцию в тонком мире. И вот эти все сущности приходят. Если в какой-то квартире гулянка, ой, туда все тоже собираются гулять, вот эти друзья. Там у них тоже гулянка. Праздник, пошли. Приходят. Рассаживаются и начинается. Может ли человек, не являющийся браманом, при помощи аскез, жертвоприношений и мантр приостановить распространение наркомании в регионе? Да, может. Любой человек, независимо от того, посвящен он, не посвящен, если он искренне будет это делать, он может. Говорится, истинное посвящение, оно происходит в сердце. Если человек следует всему, то в сердце он посвящение получает. А потом появляется духовный учитель и просто делает как бы формальный такой обряд. Но истинное посвящение, оно в сердце происходит. Это очень специфические вопросы. Вы на предыдущих программах рассказывали о том, что говорится в Ведах о Иисусе Христе. А что говорится о Его Матери Марии и святых Гаврииле и Михаиле? Расскажите о духовном учителе для каждого человека. Есть, по крайней мере, упоминание, что после распятия Христос со Своей Матерью и не с Михаилом и не с Гавриилом, а с Фомой, они уйдут в земли обетованные. Это Кашмир, Кашмирская долина, она упоминается во многих произведениях, в том числе даже в еврейских писаниях. Есть упоминание этой долины, как страны обетованные тоже. Говорится, что в Кашмире во все времена проживали самые возвышенные личности. Это Кашмирская долина. И есть упоминание, как Юзасав, спаситель прокаженных, исцелитель прокаженных, одно из имен Христа, Юзасав, спаситель прокаженных. Как он вместе со своей матерью Кумари, Кумари ее, на санскрите Кумари, дева. Кумари значит дева, девственная. И со своим сподвижником один, вот этим Фомой, как он отправится, как он будет делать очень много дел, всяких деяний, чудес разных много совершит, как он будет проповедовать, очень много душ спасет. Но уже будут его звать не Иса Масихи, не Иисус Мессия, он будет известен этим людям, а как Юзасав, спаситель прокаженных. Как бы две миссии раскрыты. Одна для западного мира известна, а вторая нет, потому что они думают, что он умер на кресте, потом воскрес и так далее. Ну, по крайней мере, я говорю так, как описывается в Ведах. О духовном учителе. Как только созревает ученик, так духовный учитель проявляется. Как вы только постигли природу души, начинаете просто теоретически это принимать, понимать и хотите продвигаться, духовный учитель обязательно появляется. Вся эта система не нами контролируется. Когда к нам придет гуру? Когда? Все контролируется сверху. Сверху. Как только в вашем сердце будет зафиксировано это, все будет устроено. Но мы-то в иллюзии же. Да у меня уже зафиксировалось. Все, давай, где? Нет. Есть наше эгоистическое мерило, а есть истинное мерило. И пока вот нас тот не смерит, и пока он не скажет, что да, ты подходишь, мы не получим этого. Поэтому о себе мы можем мнить что угодно, что мы уже продвинутые, задвинутые, в Шамбале уже мы там, постоянная прописка. Вы много говорили о вибрациях. Согласовывается ли волновая теория существования материи с ведами? Да, в какой-то мере, в какой-то определенной. Несколько слов о мусульманских четках. Чем они отличаются от как используются? В мусульманстве есть разные виды традиций. Мы не можем объединить все, потому что есть шииты, сунниты, ваххабиты, там есть разные ответвления, разные разновидности мусульманства. Но в основном предназначение четок такое же, повторение молитв, разных молитв. Аллаха, это как бы Всевышний означает. Есть разные циклы, есть 33, есть 21, есть 28, 54, 64, 9, 7. Это вот все нумерология, тут меня как-то спрашивали, но это целый цикл надо, целый семинар давать по числам, чтобы чуть-чуть хотя бы стало понятно, что это разные циклы. 108, откуда эти все моменты? Так случилось, что сейчас читаю Омар Хайяма. Он очень глубок. И, наверное, я попрошу вас прокомментировать только одну часто повторяющуюся им фразу, что лучше всего вообще не родиться. Тут тоже веды. Счастлив тот, кто в состоянии неведения. Мне сложно сказать, я знаком сам с поэзии Омар Хайяма, и какое-то было время, когда я очень увлекался даже. Вот. Вообще очень люблю стихи, поскольку это такой метод краткого изложения мысли, глубокий, кратко можно изложить, очень последовательно. И почему мы все любим с вами стихи и музыку? Говорится, что только в материальном мире проза, в духовном мире каждое слово песня, а каждый шаг танец. Там люди говорят стихами. Все. Абсолютно. Там нет прозы вообще никогда. И все движения, все танцуют. Вот откуда у нас такое желание. Оперы, да, там где балет, там все такое, чтобы пели и танцевали. И когда мы даже сами, да, вот вы замечали, нам очень хорошо, мы что начинаем делать? Петь и танцевать. Когда хорошо. Когда плохо, никто не поет, не танцует. Ну или поет что-то такое очень странное. Когда попьет тоже. Танцует и поет. Извините, почему тибетская медицина рекомендует чеснок? Спасибо. Нет такого понятия тибетская медицина или какая-то другая. Медицина вся в трех гунах материальной природы. Медицина всегда существует одна. Но она распределена на конфигурацию гун материальной природы. И то, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. Вот это надо хорошо понять. Можно приписать тибетская, там, украинская, какая-нибудь российская медицина. Всегда одна и та же остается. Просто есть разные врачи, есть разные пациенты, находящиеся в разных модусах гун, вот этих гун природы. Невежестве, страсти. Вот для, чеснок как раз и лук – это для людей в гоне страсти. Почему? Тонкая природа чеснока и лука разрушающая, а грубая – потрясающая. Поэтому говорится, лук от семи недуг грубых. Но лук также, он и разрушителен, очень сильно разрушает тонкие определенные аспекты. Определенные тонкие аспекты. То есть он повышает гуну страсти, способствует гуне страсти. А гуна страсти неблагоприятная. Поэтому все, видите, рассматривается через грубую и тонкую природу. Но также иногда употребляются даже в йоге лук и чеснок для лечения определенных заболеваний, когда у человека сознание устойчивое, тогда для него яд не беспокоит его. Надо ли проявлять смирение и терпение, если соседи... Что они делают? Скандалят. В общем, постоянно скандалят. Но это от вас зависит. От вас зависит. А что вы предлагаете? Надо было написать предложение, я бы вам сказал, как надо поступить. Лучше, конечно, терпеливо ко всему относиться, философски. Я думаю, я на этом закончу. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.